я хотел с вами и почитать, и порассуждать относительно событий, записанных в книге Откровения, последняя книга Библии. Ну и прежде чем начнем мы читать и рассуждать, я хочу просто так вкратце как бы сказать. Я не собираюсь там, конечно, всю книгу Откровения сейчас проходить, знаете, в силу чего. Сейчас будем исторические факты там читать, где, когда что-то было, какие года. Я вам просто хочу сказать, исходя из того, что время очень коротко, и пока мы перековыряем все исторические факты Вавилона, Египта, Ассирии и прочих царств, боюсь, что не успеем мы дочитаться, додуматься до того, что же в наше время требуется от нас, если мы живем в последнее время, почему пришествие не происходит. Далее, если произойдет, то как произойдет? Далее, какая работа должна произойти предварительно перед этим, да? И какое участие или в каком состоянии люди должны быть, через которых Бог совершит эту работу. И поэтому я так скажу, я не ставлю перед собой задачу все откровение с первой главы до последней пройти, так? Я просто хочу с вами поговорить о книге Откровения, о тех местах из книги Откровения, которые относятся к нашему времени, к нашему с вами состоянию сегодняшнему, да? И еще к чему? Что вот будет, что написано вот в наше время, почему не происходит пришествие Христа. Далее, если будет подготовка к пришествию, кто будет производить, какие люди, как, каким методом. И события, которые вот должны с сегодняшнего дня, будем так говорить, начинаться в нашем сердце и кончиться теми событиями, которые будут вот перед нами. Если учесть, будем так говорить, время, в которое мы живем, то время для исполнения тех пророчеств, о которых мы будем читать, очень короткое остается. То есть это не столетие и, боюсь, даже не десятилетия. Я имею в виду в множественном числе. Боюсь, что может быть короче, гораздо короче. Я даже говорил такие мысли, что, знаете, некоторые говорят, что у Бога есть времена и сроки, и пока тот срок не подойдет, что Господь как бы не придет. А я вам скажу, те времена и сроки связаны с чем? Просто это календарные даты календаря? Или все-таки они связаны с состоянием тех людей, через которых эти пророчества должны исполниться? И вспомните второе послание Петра, 3 глава. «Не медлит Господь», помните, с пришествием, а что? «Долготерпит, дабы не погиб кто», да? И я говорю, эти кто в первую очередь, это мы с вами. Если бы мы уже были готовы к той работе, которая должна быть, уже бы пришествие произошло. Но так как мы не готовы, оно не происходит. Если вот говорят, вот-вот придет пришествие, а я вам так скажу, поймите меня, если сейчас произойдет пришествие в том состоянии христианском и вообще религиозном на нашей земле, сатана будет торжествовать. Он как бы будет доказывать Христу, что основная масса людей под моим правлением находится. Помните слова Христа? Сын человеческий пришед, вот как раз он про это пришествие, которое мы ждем, говорил. Найдет ли веру на земле? Заметьте, верующих миллиарды. А вера в каждом верующем найдет ли? То есть, заметьте, вообще большой вопрос как бы стоит. Что ее практически, он как бы что? Не найдет, как говорят, днем с огнем не сыщешь. Вера ведь у нас понятие какое. Хожу в церковь, крестился, в Иисуса Христа верю, там, читаю Библию, молюсь, да? А ведь вера, когда Господь говорит, причем говорит каждый день, готовя наше сердце, меняя его, заметьте, проявляется ли у нас вера, когда Господь с нами разговаривает? Верим ли мы каждому слову, когда Он с нами говорит Духом Святым? Верим ли мы тому Писанию, которое читаем, говорим, что оно святое и Богом написанное? Почему у нас через строчку? Почему у нас через книгу? Почему у нас не тот перевод? Почему это не нам написано, да? Заметьте, веры нет. Доверия Богу нет. Где-то все равно наша натура пытается по старинке доминировать. Мы вроде бы и верим Богу, все равно хотим делать что-то по-своему. И я это к тому говорю, что как бы основная направленность будет. Те главы книги Откровения мы будем рассматривать, которые касаются нашего времени и что вот впереди будет. То есть, чтобы мы знали, что нам делать. Далее, что ждет вообще истинных учеников Христовых, да? Далее, готовы ли мы перенести все то, что будет? Или, если не готовы, то чтобы хоть успеть приготовиться, чтобы не получилось так, что нас эти испытания последние застигнут врасплох. И мы окажемся просто не готовыми к этому. И я хочу вам просто сказать, ну, вначале прочитаю вам слова из книги Откровения, обратите внимание. Книга Откровения, 1 глава, с 1 стиха, по 3. Откровение Иисуса Христа, которое дал ему Бог. Заметьте, что даже Иисусу Христу дал откровение кто? Бог дал Иисусу Христу, чтобы, уже добавляю, Иисус Христос показал рабам своим, то есть кому это? Людям уже, верующим на земле, только я так скажу, рабы Христа – это те, которые действительно Ему послушны. Те, кто не рабы, те, кто делает все, как им кажется, как им заблагорассудится, им это не будет открыто. Значит, откровение Иисуса Христа, которое дал Ему Бог, чтобы показать рабам своим, чему надлежит быть вскоре. И Он показал, послав оное через ангела своего рабу своему Иоанну. Вы обратили внимание, какая вообще идет? Откровение это было у Бога. Он его открыл Иисусу Христу. Иисус Христос хочет открыть людям на земле, но для этого посылает ангела своего, который рассказывает Иоанну, а через Иоанна, чтобы нам с вами. И дальше написано. Который, то есть Иоанн, который свидетельствовал Слово Божие и свидетельство Иисуса Христа, и что он видел. И смотрите, блажен, то есть счастлив, читающий и слушающий слова пророчества сего. И соблюдающие написанное в нем, ибо время близко. Я как бы задаю вопрос. Ведь читать, мы почти все его читали. Слушать, ну когда кто-то, ну может тоже слушали на проповеди в какой-то церкви. Но я хочу сказать, читать и слушать вовсе не означает понимать, согласны? Читают все. Но если не понимают, закрытая книга. И смотрите. Блажен читающий, слушающий, то есть читающий, вникающий, размышляющий, но все это и читающий, и размышляющий, это не конец, а что? Это не цель, читать и слушать. А что? Читать, чтобы что-то уразуметь. Слушать, чтобы что-то уразуметь. А уразуметь для чего? Чтобы исполнить. Так я вам хочу сказать. Блажен читающий, слушающий и исполняющий. А не читающий, слушающий, но не исполняющий. Блажен или не блажен? Другими словами, несчастен. Далее, смотрите. Чтобы исполнить, можно ли исполнить написанное в книге Откровения? Если я не понимаю, что там написано. И я говорю, да мы будем сейчас читать с какой целью? Чтобы сегодня, пока еще не поздно, что-то уразуметь. Чтобы мы сегодня поняли, почему не происходит пришествие. Какое наше состояние, состояние христианского мира. И что для этого надо делать. Но я вам сейчас хочу такое сказать. Книга Откровения, знаете, почему называется? Я вам прочитаю книгу пророка Даниила, 12 глава. И обратите внимание, я не читаю с первого стиха, ну вы помните, с первого стиха: «Восстанет то время Михаил, князь великий, стоящий за сынов народа, будет великая скорбь, потом уже пришествие, и пробудятся многие во прахе». То есть эти стихи как бы говорят о чем? Что это уже относится к самым скорбь великая, какая будет перед вторым пришествием, и там пробуждение мертвых, помните, да? Это события, которые будут когда? Накануне самого пришествия Иисуса Христа. И вот я читаю только 4 стиха Даниила. 4 стих. «А ты, Даниил, сокрой слова сии». То есть вот как бы 11 глав тут что-то описывалось, помните, да? Разные события, разные пророчества, цифры, имена, разные государства, разные. В конце, а ты, Даниил, сокрой, то есть что такое сокрой, спрячь, как бы, да? Запечатай в другом месте. Сокрой и запечатай книгу сию, заметьте, не 11 главу и не 12 главу стихи с такого-то по такой-то, заметьте, всю книгу. Вот с первой главы сокрой слова сии. То есть ты напиши, ну что как бы, что значит сокрой? Не объясняй. Да по сути, если вы помните, он и спрашивал, говорит, я сам не понял. Ему было сказано: сокрой, запечатай, ты иди в свое место, это не к тебе касается. Зачем писалось? Знаете, сокрой и запечатай книгу сию до последнего времени. До времени, в которое мы живем. Многие прочитают ее, заметьте, когда? В последнее время имеется в виду. А до последнего времени читали ее всегда, эту книгу, но что? Не понимали. Многие прочитают ее, и умножится ведение, то есть как бы ведать. Знание, да? Кстати, слово ведьма, веды, что ведьмы тоже ведают то, чего вроде как не ведают простые люди, да? Извините. И умножится ведение, то есть, заметьте, когда люди ее поймут, то многие вещи, которые были непонятны, они как бы что? Раскроются, станут понятными. Тогда я, Даниил, посмотрел, и вот стоят двое других, один на одном, на этом берегу реки, другой на том берегу реки. И один сказал мужу льняной одежде, который стоял над водами реки: когда будет конец этих чудных происшествий? И слышал я, как муж в льняной одежде, находившийся над водами реки, поднял правую и левую руку к небу, клялся живущим вовеки, что к концу времени, времен и полувремени, и по совершенном низложении силы народа святого все это совершится. Я почему вот и эти места сейчас читаю? Мы будем читать время, времена, полувремени, это будет в Откровении, мы будем читать 12 глава, 13 глава книги Откровения. И мы там будем рассуждать, там будет конкретно, а тут написано, когда будет конец, вот это все, что было. То есть, там вы помните, и видения, и пророчества были еще с древних времен. Но дальше, 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 дает до конца, а как бы этот Даниил спрашивает, а самый конец когда произойдет? К концу времени, времен и полувремени. 1260 дней или 42 месяца по 12-13 главе книги Откровения.
И одиннадцатый.
Я слышал это, но не понял. То есть, заметьте, сам Даниил слышал это и вот записал, но не понял, что это за время, времена и полувремени. Загадка какая-то. Я слышал это, но не понял, и потому сказал: «Господин мой, что же после этого будет?» И отвечал он: «Иди, Даниил, ибо сокрыты и запечатаны слова сии, я добавляю, и от тебя, и от всех людей до последнего времени». То есть, заметьте, что они будут как бы распечатаны когда? В последнее время. И умножится видение. А пока запечатаны, то чего не умножится, что не умножится? Видение, знания не будет. И мы как бы сегодня немножко вот сейчас касались Троханской вести и заговорили, кто эту весть несет. Мы дойдем до этой вести, прочитаем стишок в стишок, и вы поймете, что ее никто еще не носил. Сроду не носил. Должны были носить. Но то, как носили, можно считать, что больше вреда было, чем пользы. Я просто не буду сейчас наперед это забегать, мы до этого дойдем. И смотрите, значит, сокрыты, запечатаны слова сии до последнего времени. А в Откровении, первой главе, я вам прочитал, что это откровение. Что такое откровение? Что то, что было до сих пор закрыто, теперь как бы что Бог говорит? Откроется. Так я вам вот сейчас чуть по-другому скажу. Книга Даниила – это книга закровения. Ну, я уже так, извините за эти слова. Ну, то откровение – это закрыть. То открытие – это закрыть. Здесь мы прочитали. Запечатай, сокрой, да? Сокрыты, запечатаны слова. То есть, эта книга как бы какая? Закрытая, запечатанная. А книга Откровений как бы что делает? Распечатывает, раскрывает. Ну, когда спросить людей, скажите, книга пророка Даниила запечатана, понятно что-то? Нет. А книга Откровения, говорит, еще больше запечатанная. И заметьте, не подошло время, не надо было это знать, и как бы Бог говорил, не морочьте себе голову. То, что нужно нам на данное время, вам известно. А нам хочется знать то, что нам не нужно, а что нужно, мы не всегда с радостью принимаем. Так вот, смотрите, книга Даниила, это как бы книга запечатанная, закрытая, да? Или, как я говорю, закровение. А у последних дней книга Откровения что сделает? Раскроет смысл этой книги. И смотрите, запечатаны сокрыты слова сии до последнего времени. И в это последнее время многие очистятся, смотрите, убелятся и переплавлены будут в искушении, а не в благоприятных обстоятельствах. Слышите, плавка где происходит? И смотрите, что обозначает, что такое очистятся от грубых черных пятен на одежде. Далее, грубых черных серых пятен нет. Что дальше написано? Убеляться. То есть одежда уже беленькая. А зачем выбеливать ее? Да, убийство, прелюбодеяние, воровство, пьянство, мат, наркомания – это грубые грехи. А что такое убелиться? Да, грубые. Люди должны будут избавиться от грубых. Об этом нечего даже разговаривать. Но они еще должны будут еще что? Убелиться, вот как простынь. Она белая, там пятен нет. Но когда снег выпадает, то наша белая простынь на фоне белого снега как выглядит? О Боже, надо идти снимать, а то соседи увидят. Так? Так вот даже то, что у нас называется чистотою, ну, грубых грехов нету, это еще нужно будет что сделать? Убелить. Многие, заметьте, не все написано, а многие очистятся от грубого греха. Далее, убелятся в мелочевке, в мелких грехах, даже на уровне помышлений. А потом, слушайте, когда уже убелитесь или убелимся и будем белые, как снег, а потом последние еще будут доработки над нами, нас бросят еще в печь. и переплавим, а в огне уже, заметьте, там уже ничего не... Там четко металл на дно, шлак наверх, шлак собирают, металл уже становится какой драгоценный, чистый, без всякой примеси. То заметьте, какая работа предстоит перед теми, кто будет в последнее время жить, и через кого Бог будет что? Действовать и завершать вот эту великую последнюю работу. Значит, многие очистятся, убелятся и переплавлены будут в искушении, причем страшном. Матфея 24 глава, я не буду повторять, помните? Войны, глады, землетрясения, болезни. Потом будете ненавидимы всеми народами, изгонят вас, и будут предавать, и будут гнать из города в город. И охладеет во многих любовь, и претерпевший до конца, это вот будет искушение, спасется. Но слушайте, нечестивые же будут поступать нечестиво. И не уразумеет ни сего, чего сего, вот это, что здесь написано, и что сокрыто до последнего времени, в последнее время не уразумеют ни Даниила, ни Откровения, никто из нечестивых. А мудрые уразумеют. Я задаю вопрос. Нечестивые люди не уразумеют. Какие это люди нечестивые? То есть это не знающие пророчеств, не поющие в хоре? Или здесь речь о чем-то другом идет речь? Грешный. Я обидчивый, я нечестивый. Я жадный, я нечестивый. Я раздражительный, я нечестивый. Я гордый, я нечестивый. Завистливый. Я нечестивый, то есть нечестивый, нечестивый, нечестивец, нечесть, грех, порок. И заметьте, ключик к пониманию книги Откровения. Помните, я прочитаю, книга Луки, Евангелие от Луки, первая глава. Ну, попутно вспомню вам из Петра, попутно. Я даже прочитаю, смотрите, как писали Писание Божьи человеки. Второе послание Петра, первая глава, прочитаю сначала. С 19 по 21 стих. И при том мы имеем вернейшее пророческое слово, книга пророка Даниила. И пророческая книга Откровения, так? Мы имеем вернейшее, то есть безошибочное пророческое слово, которое прорекает что-то наперед. И вы хорошо делаете, что обращаетесь к нему, как к светильнику, сияющему в темном месте, доколе не начнет расцветать день и не взойдет утренняя звезда в сердцах ваших, зная прежде всего то, что никакого пророчества в Писании нельзя разрешить, нельзя понять самому собою. Что значит самому собою? Без просвещения свыше сам по себе человек, имеется в виду плотской. Второе послание Коринфянам, вторая глава, стихи сейчас не помню, не буду копаться, там написано, душевный человек, душевный, то есть плотской, грешный или нечестивый, говоря языком из книги Даниила, смотрите, душевный не разумеет того, что от Духа Божия. Потому что о сём надобно судить духовно, я добавляю, а не душевно. Образ мысли должен быть не плотской, вы поняли? А возвышенный, освященный. И смотрите, пророчество, к Петру возвращаюсь, пророчество никакого в Писании нельзя разрешить самому собою. Почему? Ибо никогда пророчество не было произносимо по воле человеческой. Что значит по воле человеческой? Люди, живущие по плотским похотям, то ими управляет воля или похоти человеческие. И обратите внимание,
не писалось пророческое слово простым, обычным, плотским человеком. И когда по воле человеческой мы что-нибудь говорим такое, знаете, а потом оно не сбывается, это просто, знаете, какие-то чувства нахлынули. Но писали, но изрекали его, смотрите, святые, Божьи человеки, движимы Святым Духом. Что значит движимы? Не то, что вас не приснилось, не то, что увидели видение какое-нибудь. Заметьте, что такое движимы? Во-первых, святые люди, это какие? Живущие свято, не делающие зла, греха, так? Что такое движимы? К чему Дух Святой побуждал, они что? Делали так, как Он их учил. Так обратите внимание, писали пророчества уже святые. Вы понимаете, о чем я говорю? Почему я говорю уже святые? Не еще грешные, с грешным образом мышления, а уже достигшие уровня святости. И вот тогда они начинали что-то разуметь и писали. А теперь смотрите, Луки 1 глава. Первая глава, 17 стих, это об Иоанне Крестителе слова. «И предведет пред ним, то есть пред Христом, в духе и силе Илии, смотрите, чтобы возвратить сердца отцов детям, смотрите, и непокоривым, то есть непокорным Богу людям, и непокоривым, образ мыслей праведников». Вы согласитесь, что образ мыслей нашим образ мыслей отличается от святых людей? Кстати, мы все по-разному, у нас свой образ мыслей. Вот мы читаем одно слово, но понимаем все его по-разному. И заметьте, и вот этот Иоанн Креститель, который приведет пред ним в духе и силе Илии, что он сделает? Я как бы на одно обращаю внимание, что он возвратит непокоривым образ мыслей праведников. Смотрите, это образ мыслей, даже, заметьте, глубину и видение тех людей, которые писали эти пророчества. То есть, другими словами, мы можем дойти до такого уровня, что будем точно так понимать, как тот же Иоанн, который писал или Даниил. Высота нашего мышления будет такая же, как и у него. То есть мы будем читать, как будто это будет созвучно, что он писал, что я читаю, но я тоже точно так же думаю. Я для чего это вспомнил? Смотрите, возвращаемся к Даниилу, 12 главы. «И не уразумеет сего никто из нечестивых». Вы заметили ключик? Грешный образ мыслей, обидчивость, раздражительность, споры, разногласия, гордость, обиды, зависти, жадности, хитрости, подлости – это нечестивый. Сколько ни будем толковать, хоть Даниила, хоть Откровение, хоть Захарию, хоть Михея. Вы поняли ключи какой? Если не образ мысли, не на том уровне мы мыслим, а ниже, то как мы будем это толковать? Сытый голодного может понять? Как понимают ленивый, когда ему говоришь, что или там вор кто-то был, кто крал впредник, ради, а лучше трудись, как ленивому лучше трудись? Ему понравится другой стих. Посмотри на птиц небесных, правда? Не сеют, не жнут. Заметьте, злые люди по натуре, верующие, какие стихи из Библии находят? И взял там где-то строгость, где-то стена подбеленная, гробы окрашены. Замечаете, что такие места выбирают? А добрые какие места выбирают? Там, где про любовь, там, где любовь долготерпит, милосердствует. А кто-то говорит, сюсюкаетесь тут, ну знаете, типа, слюни распустили, надо быть таким, таким, таким. И заметьте, если не поставить сегодня вопрос святости на первый план, Если не стремиться к очищению и освящению, то мы не придем к образу мыслей праведников, а значит и книга Откровения будет такой же книгой, запечатанной и сокрытой. И ничего мы не поймем, и ведение не умножится, и пришествие не приблизится. А если приблизится, то не через нас. А нам будет горе. Потому что блаженны, кто исполняет, а исполняет, кто понимает. И заметьте, мудрые уразумеют. Тут мудрые имеется в виду, просто любят размышлять, или это мудрость, ведущая к размышлению и приведшая к святости? Что здесь подразумевается? Мудрые уразумеют. Они будут святыми. Мудрые, это имеется в виду святые. Они уразумеют. То есть люди, стремящиеся к очищению, они уразумеют. А люди, оправдывающие свои пороки и хотящие по благодати с грехами войти в небо, не уразумеют. Я затрагиваю такую тему. Почему сегодня все христианские церкви не говорят вообще Евангелие Царствия? Еще чему уподоблю Царствие Божие? Помните? Почему все говорят «Евангелие, Евангелие», почему слово «Царствие» как бы выпало? Ведь если бы понимали, что Царство Божие внутрь вас есть, что это внутренняя святость, а не только внешняя показная для людей, чтобы люди думали, что я какой-то хороший. Если бы к этому людей наклоняли, к внутренней чистоте, то они бы пришли к святости. А придя к святости, они бы уразумели, что... И Даниила, и Откровение. Но этому-то не учат. Поэтому все ждут пришествия, а что написано, проповедано будет сие Евангелие Царствия во свидетельство всем народам, и тогда придет конец. А люди думают, что они как раз и несут Евангелие Царствия. А я говорю, несут Евангелие для слабаков. Евангелие для лентяев. И мы говорим, что Христос сильнее сатаны, но мы ничего не можем здесь на земле. Значит, на земле кто может? Сатана все может. Грех он смог нам навязать? Смог. Христос не может освободить. А освободит он нас, тоже такой слабак получается. Когда? Когда труба затрубит, и мы изменимся. И я вам тогда подарю машину свою, а вы мне свою хату подарите. Когда они горят ярким пламенем, никому не нужны будете. Ничего подобного. 9 глава книги Евреям, последний стих говорит, что если Христос первый раз пришел, то для чего? Подъять грехи многих. Второй раз явится не для очищения греха, а для ожидающих, я добавляю слово, уже ожидающих уже во спасении. Что значит во спасении? В каком спасении? От греха. То заметьте, так как в церквах сегодня вообще не стоит вопрос о святости, а если говорят, то про между прочим, ну к слову, сказать, что идите воруйте, уж совсем будет большой наглостью пред Богом. Да, говорят, мы должны стараться не грешить, но не грешить мы не можем. Я одной женщине так сказал, она говорит, Саша, это возможно вот так вот жить, как ты говоришь? Мне кажется, что нет, я говорю, твоей дочери сколько лет? 14. Ты говоришь своей дочери, чтобы она с мальчиками не гуляла? Да. Я так скажи ей, ты, доченька, не гуляй с мальчиками, но не гулять невозможно. Замуж не выйдешь. А так хоть вечером, когда-нибудь да и возьму тебя замуж до утра. Я уже утрирую, но так я ей так и сказал. Ты тогда так и говори. Дети, вы не курите, но не курить невозможно. Что вы им сказали? Курите. Доченька, ты не гуляй с мальчиками. Ну, не гулять невозможно. О, то есть, что делай? Гуляй. Вы же так не говорите, нет? А почему вы мне говорите, что я не прав? Разве возможно то, что ты говоришь? Я говорю, во-первых, я говорю то, что читаю. А я не написал Евангелие ни одного еще. Поэтому читаю я то, что у вас признано. Кто у вас признан? Апостол Павел, Петр. Лука, Матфей. И смотрите, если мы нечестивые, не ставим вопрос святости Царства Божия внутрь нас есть, что это Царство Божие внутрь нас должно быть, то заметьте, мы не поймем все эти пророчества о Царстве Небесном. Вот мы будем читать книги Откровения, «Вострубил седьмой ангел, и было провозглашено как бы на небе, что царство мира сего соделалось царством Господа». Читаем книгу Даниила, вторая глава, где написано, а камень, который ударил по ногам истукана, он что сделал? Стал большою горою, которая наполнила всю землю. И в одни тех царств, когда этот камень ударит по ногам истукана, что? Бог воздвигнет царство свое. Так если у нас нет разговора о том, как это царство внутри себя достичь, если мы говорим, что это невозможно, и даже более того, что бывает, даже выгоняют с церквей тех, кто говорит, что это возможно, как мы поймем пророчество о Царстве Небесном? Из того же Даниила. Как мы поймем о Царстве Небесном? Из книги Откровения. Вы понимаете? Образ мысли. Заметьте, Царство Божие внутрь нас. А это же изменение и мысли, и сердца. Это образ мысли и праведников. А значит, как праведники писали святые Божьи человеки пророческое слово, то если мы дойдем до этого уровня, то что? И нам станет просто и понятно и доступно. Поэтому, не идя путем святости, мы сами себе закрываем вообще правильное разумение пророчества. И я вам говорю, может и ночью снится сон, и днем являться ангел. Я вам скажу, являются многим, и многие являются под именем моим. Но если я остаюсь нечестивым, выбросьте вон те все сны и все эти видения. Не надо верить им. Если Бог даст видение, если даст откровение, то Он прежде чем давать откровение о ком-то, Он даст откровение о тебе. Сиди и молчи. Сиди и молчи. Не надо весь мир спасать. И вот смотрите, я обратил ваше внимание, многие очистятся, убелятся. То есть, заметьте, и переплавлены будут, то есть целый процесс будет идти. И люди этим процессом что будут? Двигаться. Потому они и уразумеют. Кто идет путем освящения, они уразумеют, потому что они приблизятся к уровню понимания, к образу мыслей праведников. А кто будет продолжать, что мы ничего не можем, то есть будут оставаться нечестивы, они ничего не уразумеют. Теперь вернусь еще к одному слову. Даниила 12 глава, 7 стих. Он спрашивает, когда это все будет, конец этих чудных происшествий. И тут написано, к концу времени и времен, и полувремени, и по совершенном низложении силы народа святого все это совершится. Задаю вопрос. Народ какой? Святой. Если он святой, то какую же силу нужно низлагать? О какой силе идет? Если народ святой, так он пусть стоит. Зачем его ложить? И слово низлагать это не просто положить, чтобы отдохнули. А низложить это как противника на землю, да. Говоря боксерским термином, да. Нокаут. Чтобы лежал на земле народ святой. Так кто его будет нокаутировать, этот народ? Святой тем более. Что такое полное низложение? Мы родились в плоти Давидовой, в плоти Адамовой. И мы с нею, с этой плотью всю жизнь боремся. А она слабеет, 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 но не сдыхает. Вы понимаете, о чем я говорю? Что такое полное низложение народа святого? Чтобы малейшего оправдания, малейшего протеста в народе Божьем, что? Не было. Что такое низложен будет народ? То есть, у нас внутри есть сила противостоять Господу, есть сила брыкаться, оправдываться, выкручиваться, объяснять все по-своему, и значит, не такие уж мы слабенькие. Мы как делать, то мы слабенькие. Как противиться Богу, так мы все штангисты, чемпионы мира. Ну, правда, Бог все-таки нас поборает. Мы слабеем, но мы все равно как бы не до конца. Хоть чуть-чуть корешок какой-то оставить, живчик какой-то в нас. И вот здесь сказано, что к концу времени, времен и полувремени, и по совершенном, слушайте, не до, а по, это что обозначает? После, когда народ Божий полностью закроет и вслух, и про себя рот, и перестанет Богу противиться, и всецело довериться, и перестанет умничать, как наши дети с нами умничают, тогда все сие совершится. И опять я поднимаю вопрос. Так чтобы то и совершилось через нас, и чтобы мы исполнили эти пророческие обетования, то сила наша, Адамова, Давидова, должна что? Опять-таки низложиться. И только когда низложится, то уразумеем. Когда уразумеем, то через нас исполнится это слово. А если не будет низложено, если будем выступливы Павловы, Аполосовы, Тифины и Христовы, то что? Ничего не будет у нас. А если совершится, то не нас. То есть мы не будем участники, а там написано «блажен, кто еще и исполняет». Так вот я к чему сейчас это вам прочитал? То, чтобы вы поняли, настрой, ключик к пониманию этих книг в чем заключается? Стремление к освящению, к святости дает способность видеть и понимать, как это писали Божьи люди. Как это понимает Бог Христос. Ну и сейчас мы уже будем так непосредственно читать из книги Откровения. Значит, Откровение, 11 глава, с 15 по 19 стих. «И седьмый ангел вострубил, и раздались на небе громкие голоса, говорящие: царство мира, заметьте, не царство, царство. Знаете, почему в одном единственном лице? Это мы тут люди поделились на царство, на нации, а у сатаны это все одно царство. Независимо от национальности, все под моим каблуком. Царство этого мира, князь этого мира, царствующий над этим миром, независимо, что тут десятки, сотни стран, да? Царство этого мира соделалось, обратите внимание, здесь сказано в каком числе, в каком времени, в прошедшем. Соделалось уже царством Господа нашего и Христа Его, и будет царствовать во веки веков. Заметьте, что это все-таки что должно произойти? Это то же самое, что в книге Евангелия от Матфея, 24 глава. И проповедано будет сие Евангелие царствие, я добавляю, в силе, с царственным положением Христа, что не будет Христос, как бедный родственник, ходить и всех просить, что Он все-таки даст миру свидетельство, что у меня есть люди, которые никого и ничего не боятся, и возвестят так, как это надо, и ничего, никакой государственный аппарат, никакой страны не сможет сделать, и никому не закроют рот. Проповедано будет сие Евангелие Царствия во свидетельство всем народам, и тогда придет конец. То есть, пока это Евангелие Царствия не будет проповедано, то конца не будет. И мы будем еще на пенсию долго работать, и наши еще дети и внуки еще на пенсию будут работать на этой земле. Это от нас с вами зависит. Знаете, царство мира соделалось царством Господа нашего и Христа Его и будет царствовать во веки веков. Я чуть-чуть, пока не буду читать дальше, коснусь 10 главы книги Откровения. Вся глава.
И видел я другого ангела сильного, сходящего с неба, облеченного облаком. Над головой его была радуга, и лицо его, как солнце, и ноги его, как столпы огненные. В руке у него была книжка раскрытая. Вы обратили внимание, книжка Даниила какая? Закрытая. А здесь книжка в руке его какая? Открытая, раскрытая. И поставил он правую ногу свою на море, а левую на землю. И воскликнул громким голосом, как рыкает лев. И когда он воскликнул, тогда 7 громов проговорили голосами своими. И когда 7 громов проговорили голосами своими, я хотел было писать, но услышал голос с неба, говорящий мне: «Скрой, что говорили 7 громов, и не пиши сего». Опять книга какая-то закрытая, да? Книга открытая. Ангел что-то решил возвестить, и что-то возвестил. Но 7 громов, как вы проговорили, не пиши, сокрой это. И ангел, которого я видел, стоящим на море и на земле, поднял руку свою к небу и клялся живущим во веки веков, который сотворил небо и все, что на нем, землю и все, что на ней, и море, и все, что в нем, что времени уже не будет. И я как бы задаю вопрос. Вы понимаете, о чем вот эта глава пишет? А как, о чем написано, что времени уже не будет? То есть, что с того момента, когда как бы вот этот ангел выйдет на свою работу, что с этого момента временные сроки каких-либо событий не будут существовать. То есть, не вообще, что времени не будет. Мы живем, значит, время еще есть. А знаете, о чем речь идет? Что если там, помните, было пророчество, 77-м было, да, там от такого-то события до такого-то, столько-то, 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 и можно даже было сесть и высчитать, когда будет пришествие Христа, и даже когда Христа не станет, и когда его распнут, так? Но там же есть еще и другое пророчество, 2300 вечеров и утр, помните, да? Я к нему сейчас коснусь, я дочитаю сейчас эту главу, и мы коснемся этой главы более подробно, и пророчество 2300 вечеров и утр. Значит, смотрите, что времени уже не будет, но в те дни, когда возгласит 7-й ангел, я уже так, знаете, не буду тут вам считать ангелов 6-й, 7-й, знаете, тут давайте уже будем так говорить, не сколько подсчетом ангелов, сколько постараемся понять, что этот ангел будет возвещать. И когда мы будем знать, что он должен возвещать, то тогда мы можем так сказать, не знаю, 7-й, 8-й это, или 15-й, или 4-й, но возвещает он дельное что-то. Ну, то есть, если будем знать, о чем речь будет, то даже если ошибемся в счете, то что, не пропустим события. И поймем, что это тот ангел, который нам что-то возвещает. Но в те дни, когда возгласит 7-й ангел, а я вам прочитал только что из 11 главы Откровения. 7-й ангел вострубил, и раздались голоса. Царство мира сего соделалось царством Господа. Значит, когда возгласит 7-й ангел, когда он вострубит. Знаете, почему вот это вострубит, так сказано? То есть, что звук этой, ну какой будет? Что услышат о нем все народы. То есть это как бы трубный звук, который должны услышать все люди. Когда он вострубит, совершится тайна Божия, как он благовествовал рабам своим пророкам. Многие стихи, многие главы из ветхозаветных пророков, точно так же, как и книга пророка Даниила, заметьте, Все эти книги, все эти пророки, заметьте, писали, что возвещал или что благовествовал Бог еще в Ветхом Завете рабам своим пророкам. Заметьте, так он им благовествовал на какое время? Вы поняли? И Михей писал о времени, в которое мы сейчас живем, и что сейчас должно произойти. И Исаия об этом писал. И Даниил. И Иаиль. И многие другие пророки. Я вам просто скажу. Суть всей книги Библии, начиная с первой главы Бытия и кончая книгой Откровения, знаете, к чему сводится? Вот то все, что до сих пор было на нашей планете, ну, отдельные люди всегда были и всегда будут отдельные люди, служащие Богу. Но, в общем-то, отдельные люди были как звездами на темном небе. Основная масса верующих это занималась говорильней и очковтирательством. И Богу втирали очки и людям, и себе. Вы заметили, читая Библию, начиная с первых глав, одни пороки среди народа Божьего, одни преступления, то наказание одно, то наказание другое, то пророк один приходит, то другой, обличают их, убивают, приходит Христос то же самое, христианство только зародилось, недолго просуществовало в том виде, как первоапостольская церковь, и тоже пришла к чему? К упадку, и первая христианская церковь превратилась, выродилась в так называемую католическую церковь. И опять, и то не так, до последнего времени. И я вам скажу, Христос почему не может прийти на землю? Вы знаете, так неужели на земле никогда так и не появится Царство Божие, и люди не увидят в большом масштабе, в великой силе, как люди Божьи будут жить среди этого развращенного мира, совершенно не имея никакого участия в этих грешных делах? Все пророчества, все Божьи мечты, все сводились, знаете, к чему? Вот это событие, в которое мы живем, время, в которое мы живем, и события, которые должны произойти, об этом Авраам мечтал. Об этом все пророки-праведники говорили. Но видели, как бы издали, помните? У нас преимущество дожить, но у нас и ответственность великая, что если доживем и не воспримем, то горе нам будет. И заметьте, вся Библия и все пророки пророчествовали о Царстве Небесном. Вся проповедь Христа и Иоанна Крестителя «покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное». Царство Небесное подобно тому, Царство Небесное подобно тому. А у нас сегодня только разговор идет «Царство Ему Небесное», когда Он помер. Так его прямо и возьмут. У нас о царстве им, нам, небесном, здесь, на земле, разговора нет. Когда умер, то уже туда пусть его возьмут. За что только вопрос возникает. Всю жизнь был эгоистом, жил для себя, мучил людей. Царство ему небесное. И заметьте. Значит, но в те, Откровение 10 глава, 7 стих. «Но в те дни, когда возгласит седьмой ангел, когда он вострубит, совершится». Заметьте, что такое совершится. Тайна Божия. Какая тайна? О которой Бог благовествовал. Так что это за тайна? Помните, в Библии есть два понятия, две тайны. Тайна благочестия, а это и есть тайна Царствия Божия. Почему тайна? Не потому, что об этом никто не может знать. Не потому, что Бог сокрыл, чтобы никто никогда не узнал. А что для основной массы людей, которые не знают Бога, все понимают, что как было бы хорошо, если все люди были честные, добрые, не злые, да, любящие. Все мечтают о каком-то счастье, о любви, о мире. Но как достичь, это тайна за семью печатями. И для религиозных деятелей, и для, тем более, неверующих, которые Бога не знают. Что такое тайна совершится? То, о чем мечтали пророки и пророчествовали. И то, во что вникнут люди праведные, мудрые, по книге Даниила, 12 глава, они вникнут, они очистятся, они освятятся, силы народа Божьего Святого полностью низложены будут. Они пройдут до чего? Не только очистятся, но и убелятся, не только убелятся, но еще и переплавлены будут, что вообще не будет шлак отделиться полностью. И тайна Божья что сделает? Совершится. Как совершится? Все увидят, то написано, покайтесь, приблизилось Царство Божие. Тайна Божья во Христе Иисусе совершилась? Да. В апостолах совершилась? Да. А в других людях постепенно стала уходить, уходить, ушла в небытие, и сегодня на эту тему даже разговора нет. Но Павел говорил еще при своей жизни, есть и тайна беззакония. Почему тайна благочестия? Потому что это не руками делается, не на доске чертится. Что благочестие внутри тайно совершается, внутри утробно, как и ребенок в тайне во чреве матери. И здесь такая же мысль, что это тайна благочестия, это внутренний, скрытый от глаз и ушей посторонних людей процесс, который совершает Бог в тайне внутри конкретного человека. И когда этих человеков наберется 144 тысячи, это и будет Царство Божие, в силе появится на земле и будет царствовать над царством мира. Никто не закроет рот этим людям. И Павел писал, помните, ибо тайна беззакония уже в действии. Заметьте, от тайны благочестия, как начали люди отступать и переходить больше на обряды и на видимые формы религии, и внедряться в фарисейство, греховный образ мыслей, жизни, да, то заметьте, Павел говорит, тайна беззакония, сатана ведь тоже в тайне от посторонних людей внутри, что совершает тайну беззакония, внушает мысли, что это невозможно, побуждает ко греху, вкладывает дурные мысли в голову, и человек в тайне что-то тоже совершает. И заметьте, на земле две тайны. Как бывает, сатана тонко работает на человека, чтобы был хороший, спился и деградировал. И как бывало, спившийся, деградирующий, бандит, становится праведником. И эта тайна Божья, она открывается, но отдельным людям. А вот в конце это будет массово. Ну массово, не подумайте, что 6 миллиардов. Вдруг станут праведниками. 144 тысячи на 6 миллиардов, не знаю, сейчас 700 миллионов уже, наверное, людей. Много это или мало, судите сами. 150 тысяч. И заметьте, совершится тайна, как он благовествовал рабам своим пророкам. И голос, который я слышал с неба, опять стал говорить со мною. И сказал, пойди, возьми раскрытую книжку из руки ангела, стоящего на море и на земле. И я пошел к ангелу и сказал ему, дай мне книжку. Он сказал мне, возьми и съешь ее. Она будет горька во чреве твоем, но в устах твоих будет сладка, как мед. И взял я книжку из руки ангела и съел ее, и она в устах моих была сладка, как мед. Когда же съел ее, то горько стало во чреве моем. И сказал он мне, тебе надлежит опять пророчествовать о народах и племенах, и языках, и царях многих. Что значит пророчествовать? Проблема в царях, в народах, в племенах и языках. Я почему прочитал с вами эту 10 главу? Вы помните, книга пророка Даниила? Значит, прочитаю вам всем известные стихи. Ну, я уже буду говорить открыто. В каком смысле открыто? Сейчас буду называть одну конфессию, которая всех ближе к Богу, как она считает. Я обычно избегаю таких тем, не говорю, там, баптисты, адвентисты, если иногда, то абстрактно это, ну, просто, чтобы поняли, что ни в баптизме, ни в адвентизме, ни в православии спасение. В Боге спасение. А конкретно в нашей душе это спасение от греха должно произойти. Но сейчас буду говорить, да, действительно, никто из других христианских церквей, учений не стоит так близко в доктринальном плане к пониманию библейских истин и пророчеств, как адвентистская церковь. Откуда и возникло название адвентистской церкви? Происходит от слова латинского «адвентус», что обозначает «пришествие». То есть эти люди ждут пришествия, как бы готовятся, настроены встречать Христа, да? И если вы знаете, то адвентистское движение, то есть такой церкви никогда не было. Это был Миллер, один такой, живущий в Соединенных Штатах Америки. Не был он адвентистом седьмого дня, как сегодня некоторые называются. Такой церкви не существовало. Там или методист он был, или баптист он был. Но просто искренний был человек, исследовал Писание. И он читал, читал, читал Библию и дочитался вот до этого места, книга пророка Даниила, 8 глава. Ну, я не буду читать здесь все. Коснусь. 14. Да, ну я сейчас прочитаю. Значит, 13-14 стих, 8 глава книги Даниила. «И услышал я одного святого, говорящего, и сказал этот святой кому-то вопрошавшему, насколько времени простирается это видение о ежедневной жертве и об опустошительном нечестии, когда святыня и воинство будут попираемы. И сказал мне, на 2300 вечеров и утр, смотрите, и святилище очистится. Не с этого ли пророчество, над которым задумался Миллер, не с этого ли пророчество началось как бы то великое адвентистское движение, в результате которого на земле возникла христианская церковь под названием «Адвентисты седьмого дня». Вы помните, что были горькие разочарования у тех так называемых адвентистов в силу того, что не было правильно истолковано это пророчество. Вы помните, что Миллер истолковал как это пророчество? 2300 вечеров и утр. С того же самого времени, с которого начинается 70 седьмин, со времени указа о строительстве Иерусалима, когда это было, ну, Вавилонский плен, когда был этот указ царя, да? С этого времени начинается и 490 лет, или 77, и 2300 вечеров и утр. И было понято, заметьте, была дата, откуда можно считать. Это можно было найти в истории, когда этот был указ, да? Начал этот человек исследовать, начал считать. День за год, пророческий как бы, да? И он высчитал, что пришествие, заметьте, почему он высчитал, что пришествие именно будет? Он истолковал, что святилище это что? Земля. А очистится, ну в смысле тут полно нечестивых людей, что когда же будет пришествие? Ну если земля очистится от нечестивых и останутся только праведники, то как бы что будет? Значит будет пришествие. И он понял, что пророчество 2300 вечеров и утр указывает прямо на что? На пришествие. Он взял даже дату, когда был указ о строительстве Иерусалима, о восстановлении Иерусалима. Год. Отсчитал, и это выпало, если вы помните, сначала на 1833 год. Потом понял, что ошибка была, Христос не пришел. И вы помните, из-за чего над адвентистами многие смеются. Мне как-то встретился один свидетель Иеговы, такой достаточно умный. Говорит, вы же адвентисты говорили, что Христос придет в 1844 году, а его же не было. Я говорю, я тебе по секрету скажу, что свидетели Иеговы говорили, что Христос придет в 1914 году, буквально. А когда он не пришел, то они сказали, что он пришел духовно. Так и я тебе скажу, что и Христос пришел тоже в 1844 году духовно. Его никто не видел и видеть не мог, как и вашего. Или вы просто своей тоже истории не знаете. Так вот смотрите. Он понял, Миллер, что святилище – это земля. Из-за неправильно истолкованного пророчества, вы помните, как готовились адвентисты к встрече? Продавали имения, продавали поля, шили белые одежды, становились на возвышенные места земли, поднимали руки, гряди, гряди, а он не пришел. А народ смеялся, попродавали все. Раздавали, пришествие не состоялось. Ладно, пересчитали, ошиблись. Не весна 1833 года, пересчитали точно 22 октября 1844 года пришествие. Опять стояли, стояли и опять впустую. И произошел облом, разочарование, падение очень у многих произошло. Вообще махнули на Бога, на Библию, стали жить по-мирски, но среди тех, кто ожидал пришествия, были искренние люди. И если вы помните, вот это, что мы с вами прочитали, 10 глава, вот этот ангел стоит, одна нога на море, другая на земле, это весть, вот эта весть, которую нес Миллер по всему миру, о скором пришествии Христа. Но тут, если вы обратили внимание, написано. Проговорил он громким голосом, как рыкает лев. И когда проговорил, то есть, заметьте, если бы не было этого толчка к ожиданию пришествия, вообще мир был в таком состоянии тяжелом, духовном, что требовалось какое-то, ну, будем говорить, какая-то встряска, чтобы хотя бы заставить людей с разных конфессий начать думать, ну так же ж нельзя вот сидеть, спать, как мы спим. Да, он проговорил, да, это, вы помните, было пробуждение, во многих церквах шли дебаты, диспуты, люди некоторые верили, некоторые сомневались, но хотя бы всколыхнулась общая масса верующих. И это послужило толчком к чему? К исследованию Библии, Писания, пророчеств. Но написано здесь, он воскликнул громко. Книга раскрытая, как бы заметьте. Вот оно пророчество, 2300 вечеру и утро, как бы что? Вот, ну, на пришествие указано. И написано, когда он проговорил, воскликнул, тогда семь громов проговорили голосами своими. То есть, что голос какой был, как бы, человеческий. То есть, громы не просто прогремели, а что? Там конкретные слова громоподобно были произнесены. И смотрите. И когда семь громов проговорили голосами своими, я хотел было писать, значит, они что-то сказали понятное. Но услышал голос с неба говорящий, скрой, что говорили семь громов, и не пиши сего. То есть, откровение, вот это, которое видел Иоанн Креститель, извиняюсь, Иоанн, это было в первом столетии нашей эры, да? Это можно сказать так, за 1700 лет до этого события. Ему было показано, что то, что этот ангел возвестит, оно будет содействовать пробуждению, но семь громов проговорили. Я сейчас добавляю. Здесь об этом не написано. Ну так оно было. История это подтвердила. И сегодняшняя жизнь, мы будем касаться, вы посмотрите, что мы живем еще в неправильном даже понимании относительно этих пророчеств. Семь громов проговорили, что пришествия не будет, что здесь будет ошибка в подсчетах, в расчетах. Но, говорит, скрой, потому что если ты сразу напишешь об этом, и люди будут заранее знать, что все равно это неправда, то вообще даже не произойдет толчка к пробуждению. Пусть хоть дернутся, пусть хоть впустую, но хоть начнут читать и следовать. И было сказано, сокрой слова сии, не пиши сего. И ангел, которого я видел, стоящим на море и на земле, поднял руку к свою к небу и клялся живущим во веки веков, который сотворил небо, и что он клялся, что времени уже не будет. То есть, конец вот этого срока, 2300 вечеров и утр, который был истолкован как день пришествия или год и день пришествия Христа, заметьте, это пришествие не сбылось, но больше временными, цифровыми пророчествами, сколько лет осталось до пришествия, уже что? Цифры не будет. Не то, что времени не будет, а времени, определенного пророчеством. То есть мы живем в время, как адвентисты говорят, выпрошенное, вы поняли? Его уже могло и не быть.
Займы.
Да. Ну, так как не происходит какое-то событие, то и пришествие задерживается. Но если бы оно произошло раньше, пророчество исполнилось о Царстве Небесном, то уже и пришествие бы произошло. Но так как этого нет, то есть здесь прямо сказано, все будет зависеть от тех, которые будут называться адвентистами седьмого дня, и сколько, извините, они будут телиться, столько и будет тянуться вот эта агония жителей земли, и включая самих же адвентистов. А если разродятся, то кончится мучение и наши, и вообще всех людей. А так как мы еще пока что и не забеременели, и ждем, когда же роды будут, то ждать нам еще 3333 ведра и золотой ключик, как Карабас-Барабас говорил, там, будет в наших руках. Мы еще и не забеременели тем, что должно произойти. Но я хочу сказать, вот здесь написано, что времени уже не будет, что с 1844 года дальнейшая жизнь не регламентирована временными сроками. Одна зависит, чем быстрее придем, тем быстрее пришествие, чем дольше будем к этому идти, тем дольше будем мучиться на этой земле, зарабатывая пенсию, голосуя или за Януковича, или за Ющенко, или за Буша, или за Путина, потом еще за кого-то будем голосовать. Наша агония будет продлеваться. Но дальше сказано. Голос, который я слышал с неба, опять стал говорить, пойди, возьми раскрытую книжку, что когда люди услышат эту весть о 2000, пророчество 2300 вечеров и утр, что многие эту весть примут с радостью, в устах эта книжка будет и съешь ее. В устах эта книжка, это пророчество, эта весть будет какая? Сладкая. А в чреве, когда пришествие не произойдет, будет горькая. И он говорит, я съел. И так оно и было. И адвентисты, все, кто ждали пришествия, съели. И в устах это было радостной вестью, а во чреве было горьким разочарованием. Ну, я так скажу, дальнейший путь из тех, кто не разочаровался, и кто продолжал исследовать Писание, знаете, что дальше открылось? Если здесь в Даниила 8 главы в 14 стихе написано, на 2300 вечеров и утр и святилище очистится, то кое-кто из пионеров адвентизма, я уже так говорю, не просто адвентизма как церкви, а адвентизма как ожидающих пришествия, которые хотят, чтобы Христос быстрее пришел. А этого должны хотеть все верующие. Некоторые из пионеров адвентизма, я не буду говорить там имена, фамилии, это не так важно, начали копаться и истолковали что? Что если речь идет о святилище, то значит это связано с Ветхим Заветом, с храмовым служением, со служением в скинии, так? И что нужно начать исследовать, что такое святилище, да? Как оно очищалось, когда это происходило. И вы знаете, начали исследовать, и до чего доисследовались. Да, пришли к святилищу и поняли некоторые вещи, даже много поняли, относительно того, что прообразы, обряды, праздники, жертвоприношения в Ветхом Завете, в храме, которые происходили, являлись прообразом чего? Каких-то событий в будущем. И дошли до Левитам 23 главы, до вот этого праздника. Заметьте, святилище что сделает? Очистится. Далее, вы помните, в 9 главе Евреям написано, что святое святых в храме, как называлось? Очистилище. То есть место, где происходит что? Очищение. Святилище очистится. Начали исследовать, дошли до Левитам 23 главы, и смотрите, что здесь написано. С 27 стиха по 32. Также в 9-й день 7-го месяца сего, день очищения. Да будет у вас священное собрание. Заметьте, знаете, почему священное собрание? Знаете, что у нас вообще не священное собрание? Слово «священное собрание» – собрание, ведущее к святости тех, кто сюда приходит. Если просто поговорить про обряды и попеть, это не священно, но к святости не ведет. Просто приятное времяпрепровождение, тем более связано вроде бы со служением Господу. «Да будет у вас священное собрание». Теперь слушайте. «Смиряйте души ваши и приносите жертву Господу». Никакого дела не делайте в день сей, ибо это день очищения, дабы очистить вас пред лицом Господа Бога вашего. А всякая душа, которая не смирит себя в этот день, истребится из народа своего. И если какая душа будет делать какое-нибудь дело в день сей, я истреблю ту душу из народа ее. Никакого дела не делайте, это постановление вечное в роды ваши во всех жилищах ваших. Это для вас суббота покоя, и смиряйте души ваши с вечера 9-го дня месяца, от вечера до вечера празднуйте субботу вашу. Я задаю вопрос, вы заметили? Этот день назывался какой? Очищения. А перед этим был праздник труб. И вот когда по книге Откровения читаем, и вострубил ангел. И первый ангел, помните сначала, громким голосом, громоподобно или трубоподобно возвестил. То-то, то-то. Второй ангел громким голосом следующее сказал. Или вострубил. И заметьте, перед судным днем был праздник трубный. Что делали в этот праздник? Трубили трубою. О чем? Предупреждали. Мы накануне дня очищения. Значит, что нужно делать? Приготовьтесь к этому дню. И когда ангел вострубил, вот этот стоящий одной ногой на море, другой на суше, раскрыл книжку и сказал о пришествии Христа, как он на тот момент понял. он все равно доброе дело сделает, вы согласны? Другие, некоторые говорят, он обманщик. Я говорю, да вы вообще никто ничего не бенимел в этих вещах. Тот хоть копался, неправильно истолковал, но хоть понял, что будет пришествие, что нужно ждать, что нужно очищаться и с грехами распрощаться. Хоть что-то да доброе привнес в этот мир. Ну да, ошибся. Не так истолковал слово «святилище». Но другие после него истолковали. Я на что хочу обратить внимание, что в день очищения, в другом месте, знаете, что написано? Однажды в году, в день очищения, первосвященник входил во святое святых. Вот эти пионеры адвентизма, они как бы поняли такую вещь. Храмовое служение в миниатюре говорило о каких-то будущих событиях. Начали исследовать эти служения храма. И что поняли? Вы помните, что каждый день люди, согрешавшие, приносили жертву за грех. И кровь жертвы за грех священникам брызгалась пред завесою во святое святых. Помните? То есть, другими словами, в какой части грехи находились? Я задаю вопрос, пред завесою, но с какой стороны? Со стороны святого святых или со стороны святого брызгалось? Только со стороны святого, так как во святое святых вообще никто не имел права входить, кроме однажды в году и только первосвященнику, и только после собственного очищения от даже тайных грехов. Знаете, что обозначало это? Человеку, просящему прощения у Бога, и приносящему жертву за грех, прощался грех, то есть его не наказывали смертью. Он приносил ягненка, который указывал на будущего Мессию, на Христа, который умрет, придет за меня, умрет и снимет с меня бремя греха. А совершалось это так, что грех, вернее кровь жертвы за грех, брызгалась пред завесою. То есть иногда и на завесу, иногда и на пол во святом брызгалось. И вот это брызгалось в течение года. Брызги, брызги, брызги засохшей крови. И вся эта кровь засохшая накоплялась в течение года. Там было как на бойне. Только на бойне моют, а там нельзя было. Это было, знаете, о чем говорило? Тебе грех прощается, но грех еще не смыт. Христос еще не пришел, не умер и не взял. Так что пока что они висят над тобою. То есть ты живи, кайся, ищи путь к святости, но Агнец не пришел, не умер, Христос. Пока что еще грехи твои не взяты на кого-то. К чему я это говорю? Но однажды в году первосвященник символизировал того Христа, который когда умрет и воскреснет, и станет первосвященником по чину Мелхиседека, он своим служением именно его символизировал, что первосвященник однажды в году в судный день входил во святое святых. Он символизировал собой кого? Христа. Но он не был свят, но он приносил жертвы, как и всякий человек, очищаясь, раскаиваясь, но он делал грех. Но только раскаивался. И заходил уже с раскаянными грехами, как будто бы уже чист. И когда он предстоял там пред лицом Божьим, пред престолом Божьим, там являлась слава Божья. Слава Божья что обозначала? Ты ходатайствуешь за грехи всего народа, за ту кровь, которая висит вот это, на завесе и на полу. И когда являлась слава Божья, это что обозначало? Что принята твоя молитва ходатайственная. И что грехи народу, что прощаются, что Агнец берет на себя грех мира. Но этим Агнцем был же Христос, которого символизировал своей деятельностью первосвященник еврейский. И о чем я хочу вам сказать? После этого, как бы происходило что? Очищение греха. Вы заметили? Это было раз в году. А есть ли такие стихи из послания Петра, извиняюсь? Ибо время начаться суду. А это называется судный день, день очищения. Ибо время начаться суду с Дома Божия. И когда начали первые пионеры адвентизма вникать в эти, ну, в эти прообразы, они поняли, что в Израиле каждый год, целый год были вот эти все обряды, праздники, служения, которые были прообразом каких-то событий. Что перед тем, как Христос придет во второе пришествие и возьмет уже народ праведный, то значит до дня пришествия нужно уже всех определить, достоин ли он вечной жизни. А значит, если происходит очищение, то как бы первые пионеры адвентизма что поняли? Что начался суд над Домом Божьим, что Христос, как когда-то первосвященник один раз в году, а этот войдет во святое святых небесного храма и начнет очищать Дом Божий. То есть все, кто когда-либо был верующий от Адама и до наших дней, то есть чтобы ко дню пришествия судьбу каждого человека взвесить, определить, достоин он или нет. Ну, чтобы в момент второго пришествия уже брать уже давно определенных небесных судом, так? И я вам скажу, почему такое было мышление? Почему тем, о ком я говорю, пионеры адвентизма, им открылось храмовое служение? С этого началось объяснение, помните, что такое святилище, что такое были прообразы. И заметьте, пошло это объяснение о святилище, о прообразах, что адвентисты уже стали понимать, что Христос не в первой как бы части храма, а во второй вошел во святое святых, где совершает, ну как... Первосвященник когда-то в Израиле совершает ходатайственную молитву за народ Божий, за тех, кто умерли, и иногда адвентисты говорили, и за тех, может, уже и над нами суд начался живыми. Но толком никто не знал, начался, не начался суд этот над Домом Божьим. Я почему сейчас так подробно говорю? Мы коснемся Трехангельской вести и будем говорить, что начался суд, и будет далеко не так, как мы привыкли понимать. Оттуда пошло учение, что суд начался над Домом Божьим с 1844 года. Помните, когда мы проходили книгу «Послание евреям», я вам говорил, в адвентистском понятии, что Христос вошел во святое святых, когда было это? 22 октября 1844 года. Так? А я говорю, как же в Библии написано, что Христос уже сделался первосвященником, по чину Мелхиседека, и вошел во внутренний еще из-за завесу. И дальше, предтечию за нас, перед нами, чтобы и мы туда могли уходить. Как теперь объяснить, что Христос стал первосвященником сразу после смерти в Библии, а у нас только в 1844 году? Но я говорю, ведь мы же читали, и я вам хочу сказать, я это вовсе не говорю о том, что адвентисты такие рассеки нас заблудили. Я не об этом. Я просто хочу сказать, если бы я этого не знал, что учили пионеры адвентизма, я бы не дошел до того, что сегодня мне открылось. Я говорю, слава Богу, что были такие люди и хоть начали думать что-то на эту тему. А я уже, имея этот опыт, пошел дальше, мне потребовалось меньше времени, чем заново велосипед изобретать. Так я говорю, когда начали исследовать, вспомнили, помните, что образец построения скинии на земле Моисею был дан по образцу, данному на горе, помните? С этого был сделан вывод, что земной храм является копией небесного. А значит, на небе тоже есть храм, так как на земле по образцу небесного, то значит что? И там должен быть храм. А значит, земной храм со всем служением, какое было во времена Израиля, в точности копировал служение, которое было где? На небе. Отсюда и пошли вот эти все толкования. И у нас, я буду говорить, у ожидающих второго пришествия Христа, или кто-то называется адвентистом, у таких людей, заметьте, вот это пророчество пошло толковаться на уровне небесного святилища. Что первосвященник, это, все вы поняли, что это судный день, начался с 1844 года. И что во время судного дня Христос, как когда-то первосвященник, вошел куда? Во святое святых, во внутреннейшее, за завесу. И вот этот один день, когда-то еврейский, символизирует время с 1844 года до закрытия благодати. Так? И заметьте, как я вам сейчас буду рассказывать и показывать. Адвентисты говорят, что суд начался на небе. Слушайте, я вот это специально рукой показываю, на небе. С 1844 года, а не с 2005 над нами. На небе. С Дома Божьего от Адама, и заметьте, все так далеко, на небе, с 1844 года, а чтобы вы вообще не сомневались, от Адама. Там подальше пусть оно идет отсюда. И эти рассуждения пошли. Я не хочу сказать, что они полностью неправильны. Отчасти правильны. Отчасти. Да, начался суд. Только я задаю вопрос, если начался суд над Домом Божьим, а дом его это от Адама. Понравится вам так? Нет, мы же хотим быть Домом Божьим, да? Так вот, если начался суд над Домом Божьим, то у нас, заметьте, ну, мы больше обратили внимание на обрядность, на служение Христа, извиняюсь, на служение первосвященника, что он во святом святых, а значит Христос во святом святых, что он ходатайствует. А народ в этот момент чем занимается? Храпака дает. Я неспроста вам прочитал Левитам 23 главу. Чего нам не прочитали? Но кое-какие пионеры писали об этом. Но нам почему-то кто-то упорно не читал этого. И один из пионеров, автор одних книг, вы его все знаете, писал такие вещи, что если бы мы знали, как верою входить во святое святых, то мы были бы особенным народом, очищенным, отделенным от грешников и греха. Что в этих словах подразумевается? Что это не просто мысленно, а чувственно нужно входить в веру во святое святых, заниматься аутотренингом. Она пишет, если бы мы знали, что это не просто мысленно как-то что-то, то мы бы очистились, заметьте, стали бы особенным народом, освященным, отделенным от греха. Так что значит служение Христа во святом святых и очищение Дома Божьего, суд над Домом Божьим? Что обозначает? Если нам это открыто, и если мы, как мы привыкли говорить, верою входим во святое святых, то мы бы были очищены, были бы царственным священством, народом святым, взятым в удел. А мы такой же народ, как и все. В гордыне, может, наоборот, даже всех обогнали. Потому что никто столько не знает, как мы. Ну так если мы столько знаем, так наша святость должна же превосходить святость всех остальных людей, так же? Я говорю, чего нам не прочитали? Что священник во святом святых, да. Что Христос во святом святых, да. Но что народу надо было, смотрите. Также в девятый день седьмого месяца сего, день очищения, да будет у вас священное собрание. Смиряйте души ваши. Если мы народ суда, как мы привыкли говорить, народ, над которым происходит суд, и народ, который знает, что идет суд не над кем-то, а над кем? Над нами. Не слишком ли мы вольготно себя чувствуем, а в этот день идет суд над нами? Народ суда. Кто с телевизора не вылазит? Кто в компьютере сидит? Кто бизнесом занимается? Ну, я не к тому, что не надо заниматься, но я имею в виду, кроме этого ничего в голове нет. Спросите верующего, сколько ты раз за день вспомнил, что Бог вообще есть. Просто есть. Я не говорю, чтобы пообщаться с ним, поговорить. Да, идет суд. Может, даже и над нами, или особенно видно по твоему портрету. Но если бы надо мной суд шел, я бы как себя вел? Я бы вас, думаете, судил? Саша, встать, суд идет. Я говорю, Петя, ты что спишь на собрании? А ты чего в короткой юбке пришла? У тебя чего губы накрашены? Это суд над Сашей идет. Это я с таким чувством, что... А меня на суд, да, там меня на суде подняли, но у меня же там адвокат Иисус Христос. Да оп, там все списано. Это вот баптист за то, что сало есть, ему труба, хоть и хороший. А адвентисту все списано, он сало не ест, как и Гитлер. Вы понимаете подход? Здесь написано, смиряйте души. Нам вот этого не сказали. Смиряйте души ваши и приносите жертву Господу. Что такое приносить жертву Господу? Смирите. О чем речь идет? Наша душа гордая и обидчивая, спорящая, угловатая, нагловатая. Смиряйте, если над нами суд, и нам открылось, что суд идет над нами, над Домом Божьим, то первые, кто должны смирить душу, кто бы должны быть? Мы. Если мы считаем себя народом Божьим. И приносите жертву Господу. Знаете, что уже Господу жертву приносить надо? Знаете, почему ягненка закололи? На него возлагался человеческий грех. Он становился грешным. И чтобы греха больше не было, ягненка вместе с грехом что делали? Приносили Богу в жертву. То есть, убивая ягненка, взявшего на себя грех, вместе как бы уничтожался и грех. Знаете, что это обозначает? Приносите жертву Господу. Наши грехи нужно приносить Господу в жертву. Хочется психануть. Это хорошо? Дух Святой говорит, Саша, ты что делаешь? Принеси мне это в жертву, распни. Если глаз соблазняет, вырви. Если рука отсеки, в жертву умертви. Так? Так смотрите. В это, если нам открыто, что начался суд над Домом Божьим. Но заметьте, у нас Дом Божий больше, как небесное святилище, объяснялось. Суд над Домом Божьим над нами, но в небесном святилище это на небе, как бы далеко от нас. Но когда мы проходили с вами послание евреям, через все послание я вам проводил одну мысль центральную. И эта мысль была такова. Как войти во святое святых? Нам, а не Христу. Не с 1844 года, а с самого начала. Как Христос вошел во святое святых. То есть, я рассказывал, как войти во святое святых. Как очиститься. Что такое завеса, которая отделяла. Что значит, означало, что ее разодрать? И как туда войти? Почему святой святых называется очистилище? И если этого не понять, то дальше пророчество и Даниила, и Откровение, оно остаются закрытыми книгами. И я там приводил такие примеры. Чем я завершал послание евреям? Помните, я говорил... Храма на небе нет, чем многих обидел. А обижать буду продолжать дальше, я не исправлюсь. Храма на небе нет, пишет Иоанн в этом же откровении. Ибо Господь Бог Вседержитель, храм Его и Агнец. Помните эти слова? Далее, я вам такие слова говорил. В 9 главе книги послания евреям написано. Но Христос пришед с большею и нерукотворенною, и не такового устроения скинию. Откуда Он пришел, Христос? С неба на землю. Пришел со скинию по образцу небесному. А с этого образца копия была на земле. Так какую скинию, какой храм Он принес с неба на землю? Он здание притащил? С сосудами, с кадильницами, с дымом? Ничего подобного. Не такового устроения, как храм Соломонова, а как нерукотворенный. То есть храм Соломонова кто делали? Люди руками творили. А он пришел с другой скинию, с которой снималась копия по образцу данному на горе Моисею. Помните? Характер Христа, Его внутренний и внешний мир, характер Бога Отца, Его внутренний и внешний мир, это и были храмы, с которых снималась копия в виде домика, называемого храмом на земле. И Он пришел с тем храмом, с той скинью с неба на землю. И этот храм был больший. Помните слова Христа? Но здесь стоит тот, кто больше храма. Помните? Дальше. Разрушьте сей храм. Я воздвигну его. То есть, в 3 дня. О каком храме шла речь? О храме его тела. И с этого тела делалась копия. И в послании евреям я говорил такую мысль. Храма на небе нет и не было. А почему не было? Я вам просто скажу. Не было на небе первосвященников, и не совершалось до смерти Христа на небе в небесном храме жертвоприношения с дымом, с кадильницами, с грехами, там не священников. Ну кто там приходил? Ну здесь-то приходили, но там-то кто приходил? Далее, если адвентисты говорят, что Христос до 1844 года находился во святом, а не во святом святых, я задаю вопрос, чем он там занимался, если в 9 главе Евреям написано, что во святом совершались жертвы, приношения, пищи, питья и омовения, не могущие в совести изменить приходящих с ними. Что? Христос занимался просто вот этими обрядами вечерних омовений и вот этими... В 10 главе Евреям написано, Бог, Христос говорит о своем Отце, жертвы и приношения, обрядов ты не восхотел, но тело уготовил мне. Все, что происходило у евреев в храме, ты сделай в своем храме, все жертвы принеси. И все очистительные процедуры в своем теле. Помните, я это говорю? Я к чему сейчас говорю? Да, вы знаете, почему адвентистский народ все говорил, вот-вот-вот-вот будет пришествие, а это вот-вот-вот. Говорю, если израильтяне ходили 40 лет, то мы ходим 160 лет. Я говорю, и путь наш во мраке. Нам еще долго и долго ходить. Знаете почему? Тот, кто писал, тот написал правильно. Если бы мы знали, как войти, то мы бы изменились. И тот автор все время писал, что нужно делать, как измениться, чего измениться. Но то народ отвергал. Дайте нам хорошую вечерю и красивое ногомовение. И хватит. Мы не вошли верою во святой святых. Мы не очистились. И когда я задал в одном адвентистском собрании вопрос, скажите, какая церковь будет заканчивать дело Божие на земле? На меня так посмотрели, добегался Саша. Такая улыбка. Ну, адвентистский же народ будет заканчивать. Говорю, скажите, а 144 тысячи в какой церкви будут? Опять-таки, в нашей. Ветер, прочитаю вам про 144 тысячи из Откровения 14 главы. Это те, которые поют песнь Моисея, песнь Агнца. это девственники, это те, которые не сквернили женами, это те, которые непорочны пред престолом Божьим. Они следовали за Агнцем, куда бы он ни пошел. В устах их нет лукавства, они как стеклышко, чистые, правдивые. И мне из этого собрания говорят, это невозможно. Я говорю, по вере вашей да будет вам. Значит, придут баптисты, православные, и займут это место, а вы уже закончили дело Божье. Что очень не понравилось народу Божьему. А я сейчас говорю, вы знаете, о каком пророчестве 2300 вечеровый утр и святилище очистится? Знаете, о ком речь идет? Храм же, я говорил в послании евреям, я сейчас не буду уже повторять много. Храм же его мы. Вы храм Бога живого. А вот на кого я презрю. Помните? Тут речь идет о нас с вами. И знаете, что такое святилище? Буквально святилище – это храм. А еще точнее, святилище, первая часть тоже называется святилище. Но она только называется святилище, как промежуточное помещение, через которое мы должны войти, пройти и войти во святое святых. Но все называется святилищем, потому что нужно войти в первую часть, а дальше пройти во вторую и очиститься. Потому и все здание называлось очистилище. Там происходило очищение греха человеческого. А этим храмом являемся мы. Так вот, 2300 вечеров и утр и святилище очистится. Знаете, о чем речь идет? Внутренняя часть нашего тела, святое святых, скрытая плотью, то есть завесою, очистится. Когда до людей дойдет, что Христос вошел во святое святых, пусть даже, как понимали адвентисты, небесного святилища, дальше будут вникать, размышлять и дойдут, что а это небесное святилище не на небе, а на земле, а небесное святилище это Отец и Сын. И по образцу того храма мы должны построить свой храм. И что святилище это вложу законы мои в мысли и напишу их в сердцах. И что не будет уже учить брат брата, говоря, познай Господа, ибо все будут научены Господом где? Внутри. То это пророчество. Так как святилище, храм указывает на человека, а мы совершаем служение в первой части. Знаете, что это обозначает? Тазики руками носим, и ноги буквально всовываем, и буквально полощимся там, и думая, что совершаем великое дело. Вечерю мы руками берем, в рот ложим, в желудок она попадает, в кишечник и извергается вон. Это обряды, которые в совести, внутри, во святом святых человеческого храма ничего не могут сделать. Иначе, если бы вечеря очищала от греха, то мы однажды поучаствовали, больше бы не имели бы нужды, не имели бы даже осознания грехов. И к чему я это говорю? Что святилище очистится тут, что в 1844 году, когда люди докопаются и поймут, что происходит суд над Домом Божьим, что Христос вошел во святое святых, даже если бы понимали, что вошел, то тогда, вникая дальше, мы бы поняли, что это святилище мы, что суд начался над Домом Божьим над нами, и суд не извне, когда пророк должен говорить и пугать меня казнями, а суд, который происходит где? Внутри человека. И заметьте, мы находимся в своем служении храмовом, во святом. Мы совершаем обряды, омовение, не могущее нас в совести, во святом святых нашего храма изменить. Рука не убивает, а в сердце ненависть. Телом не прелюбодействуем, но смотрим с вожделением. Не крадем, но ой, как хочется. но нельзя. Вы понимаете? А святилище очистится, это пророчество о том, что когда люди уразумеют это пророчество и докопаются, пойдут дальше, то они поймут, как верою войти во святое святых, где Христос первосвященник. А это называется очистилище, а если мы войдем, то будем знать, как избавиться от греха. И вот эти пророчества, Захарии 13 глава, у последние дни откроется источник дому Давида для омытия греха и нечистоты. А этот источник где находится? Христос во святом святых. Христос омывает от всякого греха, прощает прошлый грех и очищает от настоящего, чтобы мы не грешили, да? Что такое откроется источник дому Давида у жителя Иерусалима для омытия греха? Люди, которые поймут, как это служение совершалось когда-то в Ветхом Завете, поймут, как это во Христе происходило, и им откроется, что это должно происходить в наших храминах. Не только снаружи песнь Моисея, мы снаружи не убиваем, не крадем, не прелюбодействуем, но и песнь Моисея внутри человека, в мыслях и в совести. Очисти внутренность своего блюда или своей чаши, тогда и внешность изменится. Измени мысли, женщина уже не будет вожделенной. Измени ненависть к человеку, раздражение, к убийству уже никогда не подойдет. И заметьте, мы только сегодня, спустя 160 лет, начинаем подходить к такому понятию, что с 1844 года, если уже так говорить, должно было открыться народу Божьему, который с толкача Миллера двинулся и начал что-то делать, исследовать, должны были доисследоваться, до чего? Как войти верою во святое святых? Как очиститься, как войти в очистилище и омыться банею водною и стать народом особенным? И это откровение открыть всему миру, ведь весь мир стонет от чего? Никто не знает, как избавиться от этого человеческого греховного естества. Что не строят, а человек все гадит. Что не придумают, а человек, из которого состоит общество, или церковь, или страна, гибнет. То я для чего вам вспомнил? Святилище очистится. Это речь идет о внутреннем нашем мире. Пророчество, что в конце, в последние дни, Царство Божие будет на земле. Заметьте, это же внутрь вас Царство Божие. А я вам прочитал вот в начале. 11 глава Откровения. Стих, помните? Когда седьмой ангел вострубит, совершится тайна Божия. Это в 10 главе, в 11, что царство мира сего соделалось. Если тайна совершилась, и такие люди появились на земле, то что? Царство мира, сатана в этом царстве ничего не сможет сделать. Христос начнет победоносное шествие по земле. Как вот у апостолов никто не мог закрыть рот, они выходили и продолжали говорить безбоязненно. Ни тюрьма, ни с ума, ни лишение того, ну, там, возможности купить или продать, ни даже убийство и смерть не остановит этих людей. Все эти царства придут в трепет. Разрушаются все устои, церковные, государственные и прочие. То Царство Небесное, когда тайна совершится, или уже Царство Мира соделалось, то есть Царство Божие в силе явилось, то все пророки Ветхого Завета и даже обрядная часть, закон Моисею, храмовое служение, все указывали на события, к которому мы сейчас идем. Сначала должно быть проповедано Царство Божие, но его нужно не только проповедовать, но еще и что? Показать в силе, чтобы затрепетали все народы и поняли, что живут в мире обмана, где дурят по полной программе нас. Потому и пришествие еще будет долго и долго длиться. То святилище очистится, вы поняли, о чем речь идет? По посланию евреям. Наше святилище очистится. То есть мы узнаем, как верою войти во святое святых. А оно называется очистилище. Мы говорим о грехах, говорим прости, ну как избавиться? Мы говорим, Дух Святой очищает. Почему не очищаемся? Потому что не входим верою. И те, кто говорят, что мы верою входим туда, это, извините, дальше разговоров на эту тему ничего не происходит. Кто был во святом святых, тот должен выйти оттуда очищенным. Да даже чтобы войти туда, то нужно уже быть очищенным. Так я вам задаю вопрос. Чего нам не читали в этот день, который начался с 1844 года, если те, кто считают себя народом Божьим, что должны были делать? Смирять души и приносить Богу в жертву все свои пороки. А если кто не смирит, смотрите, ибо это день очищения, смиряйте вы, смиряйте души чьи, свои, ваши, а всякая душа из той церкви, которая провозглашает себя самой, если кто не смирит душу свою, в этот день истребится из народа своего. То есть что ждет? А теперь подходим ближе к делу. Покажите тех людей, которые смиряют души свои. Или хоть знают, как это делается. Или приносить жертву. У нас часто жертва, давайте Богу споем. Наша молитва – это жертва Богу. И задешево вы отделались. Вы понимаете, о чем речь идет? Об этом нам не говорили. Я задаю вопрос. Если идет суд над Домом Божьим, а Дом Божий – это мы, то вопрос возникает, почему нас не научили, что нужно смирять души? Да, первосвященник, чтобы зайти, должен был смирить душу. Христос, чтобы стать нашим первосвященником, должен был смирить душу. Но и к народу же в этот день относилось то же самое. Первосвященник с грехом заходит, падает там, а я, если не смирю, то упаду и здесь. Так? Об этом ни слова. Вы понимаете, почему пришествия нет? Если мы Дом Божий, то почему не смиряем души? Если не смиряем души, значит не знаем, как войти во святой святых очиститься. А теперь, как можно вообще говорить, что мы верою туда входим? Что Христос за нас ходатайствует? А Библия пишет, что Он обливает слезы слезами жертвенник по поводу своего народа. И потому пришествие вот так стоит, люди мучатся, умирают, гибнут. А откровения сынов Божьих нет. Так вот я теперь как бы возвращаюсь. Значит, к Откровению 11 главы. Значит, седьмой ангел вострубил. И раздались на небе громкие голоса. Знаете, что все небо с неподдельным интересом смотрит, и о чем переживает все небо? Ведь вся Библия. Ведь все пророки, ведь все апостолы, ведь все праведники, все, что здесь написано с одной целью. Когда же на земле появится Царство Божие? В такой силе и в такой красоте, чтобы люди сказали, ну если такие люди на небе, ну если там такая жизнь и такие отношения, то я хочу туда. Массово этого не было. И вся Библия, и все пророчества, вы поняли, на что указывают? На то, что в Откровении описывается. Значит, смотрите, на небе громкие голоса. То есть, что это за громкие голоса? Радость от чего? Наконец-то! Захотели люди, в болях и муках рождения шли и достигли чего-то. Раздались громкие голоса, говорящие, царство мира, я уже добавляю, наконец-то соделалось царством Господа нашего и Христа Его, и будет царствовать во веки веков. Так задаю вопрос, что все люди на земле стали подданными Христа? Все отошли от сатаны, отвернулись и все стали служить Богу? Нет. Знаете, почему соделывая царством Господа? Знаете, почему царь Ирод встрепетал, когда родился Иисус? Знаете, почему, когда апостолы говорили, почему цари в трепете были? Знаете, почему? Нет. Он царь, у него власть, а тут люди не подчиняются. Им говорят, закройте рот и не говорите об имени сём. Они им говорят, а кто такой ты, чтобы ты закрывал мне рот? Должно повиноваться больше Богу, нежели человека. Я вас предупреждаю. А те говорят, а мы тебя тоже предупреждаем. То есть, хотя царство было, и царь был, но были те, которые подчинялись другому царю, более сильному. Этот царь над ними власти не имел. Я вам скажу, это будет чума 21 века. Вот эти события, когда царство Господа станет царством над царством мира сего. Когда появятся эти люди, никакие указы не закроют рот. Никакая виселица, никакая печь не закроет рот. И не то, что весь мир уверует. Никто не сможет ничего и ничем противостоять. Вот только как о Христе говорили. Он говорил, как власть имеющий. Попробую что-нибудь сказать, что он не так сказал. И доводы, и аргументы, и слова, и жизнь под ноги бьют. Все устои разрушают. И смотрите, и будет царствовать во веки веков, что царство, которое начнется здесь, оно уже что? Никогда не окончится, и люди, достигшие здесь святости, уже это царство не отступят от него, да? Перейдут из царства небесного внутри на земле в царство небесное, которое наверху на небе. И 24 старца, сидящие пред Богом на престолах своих, пали на лица свои и поклонились Богу, говоря: «Благодарим Тебя, Господи, Боже Вседержитель, который еси, то есть есть, и был, и грядешь в будущем, что Ты приял силу Твою великую и воцарился». Заметьте, Христос наконец-то воцарился и приял силу. То есть до сих пор у Христа чего не было? Ни царства, ни силы. Знаете, как это звучит? Книга Иова. Сатана пришел пред лицо Божье и говорит: «Вот я обошел землю, и все твои слабаки лежат в глубоком нокдауне. Я обошел землю, какой же ты царь, когда все служат мне? Где твоя сила, о которой ты говоришь, что моя сила способна что-то изменить? Вот я обошел, и нет ни одного». Ну, благо был тогда хоть один боец. И Бог говорит: «О чем молчишь о рабе моем Иове?» Ну да, это потому-то, потому что ты его сильно облагодетельствовал. Так он тебе, как говорится, из шкурнических интересов служит. Ну, он говорит, ну возьми у него, забери и посмотрим. И я хочу сказать, здесь написано, Христос приял силу и воцарился. То есть до сих пор, пока не Царство Божьего внутрь нас, то что? Христос не воцарился. Царь, который коронован, но подданных нет. И Христос говорит: «Сын человеческий пришед, найдет ли веру? Я же царь верующих». А верующие где? Кто так верит и кто так делает? Как я. Заметьте, приял силу в ком? Он сильный в себе. Мужайтесь, я победил мир. Но он слаб в нас, пока мы не позволим ему в себе работать, пока будем умничать и противиться и объяснять, он насильно над нами не трудится. А значит, его силы в нас Нет. А значит, он не приял силу, не принял силу в нас. Вы поняли, почему в Даниила 12 главы написано «по несовершенном низложении силы народа Божьего все сие совершится». Когда он примет силу? Когда наша плотская сила, вот эти жеребцы наши необъезженные, будут полностью низложены, до тех пор он не может воцариться и приять силу. До тех пор, пока умничаем, спорим, доказываем, обижаемся, раздражаемся, Христос наш не царь и не Господь. И Царства Божьего нет, и не с чем выходить на мировую арену и трубить на весь мир. Кроме позора и осуждения со стороны людей, мы же выходим с большими претензиями, что мы какой-то особенный народ, а мы ведь ничего особенного не делаем, сало не едим. Вон буддисты, они и мясо не едят, и комаров не убивают даже. А мы сало не едим, но зато другое не пропускаем. А людей едим с удовольствием, без соли. И заметьте, 24 старца, кто эти 24 старца? Это когда вот написано, что Христос умер на кресте и произошло землетрясение, там помните, многие святые явились в Иерусалиме, помните? А дальше не пишется, куда они делись. Так это вот и есть рабы и пророки. Это, возможно, за Моисея уже там написано, Илия там уже есть. А там еще, там не написано поименно, кто конкретно. Но это праведники Ветхого Завета, которые были первым снопом потрясания, помните? Во время жатвы был, в первый день было потрясение первого снопа. Жатва есть кончина века, а пшеница есть что? Это те, кого в житницу соберут. И первых, кого воскресили, первый сноп потрясания, вот первые спасенные кто были? 24 старца. Это те, которые благовествовали тайну Божию, пророчествовали, предсказывали. Вот они теперь сидят как бы на небе, и что? Почему старцы? Потому что они изменятся вместе со всеми. Они стареют. То есть они еще не имеют вечной жизни, но физической. Это произойдет со всеми, но они живые. И заметьте, вот о них написано. Когда это на земле произошло, а они, эти старцы, это были пророками, ну, на земле, они как бы что делали? Возвещали тайну Божию. О чем? О Царстве Небесном на земле, что может хоть кто-нибудь когда-нибудь вникнет, возьмет близко к сердцу, захочет, сам загорится, сам достигнет, людей зажжет, да, заболеет безнадежно. И что? И это Царствие начнется. И вот 24 старца написано, сидящие пред Богом на престолах. Вы представляете, чего они достигли? Если они благовествовали, то, значит, должны были понимать. Они не могли проповедовать о том, чего не понимали. То они, смотрите, пали на лица свои и поклонились Богу. За что? Что Бог наконец-то в этих людях, которые на земле, что? Достиг вот такого, что они достигли такой святости, говоря Богу, благодарим Тебя, Господи Божий Вседержитель. Вы видите, как они вымучились вообще на небе. А мы, кто за Януковича, кто за Ющенко, кто в помаранчевой революции участвует, а мы там надеемся, что что-то когда-то изменится. Слушайте, то так бы мы шли на революцию, на тот Майдан за Христа. Ну и что обещал Ющенко? Ну я не хочу сказать там, ладно, плохой или хороший. Все, что он обещал, это он что, реально все дать? Ну, подняли нам пенсию, зарплаты. Или вам. Ну, цены сейчас как поднялись. Ну, и куда-то делась прибавка. Ну, еще добавят 100 гривней. А на 200 поднимут прожиточный минимум, цены опять поднимут. Ну, и сколько дали нам? А вообще, чем больше денег, тем беднее народ, всегда запомните. Та страна богатая, где мелкие деньги и цены дешевые, копеечные. Это говорит об инфляции, о покупательной способности денег. И смотрите, они пали, говорят, благодарим тебя, Господи Божий Вседержитель, который есть сегодня, это же делаешь в людях, делал это в отдельных раньше, и который грядешь вот сейчас в этих людях, в силе, придешь на землю и совершишь свою работу. И смотрите, и рассвирепели язычники. Обратите внимание, когда начнутся, здесь коротенько описываются события, вот в этих нескольких стихах, с 15 по 19, коротенько описываются все события, которые будут происходить на земле. А дальнейшие главы будут эти детали подробно объяснять. Смотрите, когда рассвирепели язычники? Когда Христос воцарится в сердцах этих людей и примет силу, и люди будут, не будут более противиться Богу, низложена будет наша плотская сила, то что? Рассвирепеют язычники. Я задаю вам вопрос, смотрите, в 12 главе Откровения мы будем с вами читать. Пока жена кричит от боли и мук рождения, дракон что стоит? Свирепеет? Просто наблюдает, как идет процесс родов и беременности протекает. Извините, гинеколог наш. Вот нормально протекает. Всю жизнь там что-то барахтается, и родов никак соломой разродятся в конце, или тазиками для ногомовений. Ну что-нибудь такое родят. Он не свирепеет. Пока обряды совершаются. Если мы разговариваем о Царстве Небесном, он тоже не свирепеет. Мы уже давно с вами разговариваем. Мы можем еще 3333 года разговаривать. И так никогда не разродимся. Беременность рассосется у нас. Заметьте, когда он вступил в брань с женою и с прочими? Когда родила. Что значит родила? Отобразила Христа. В жизни показала, что это все реально. Вот тут начинается свирепение. Только в 12 главе написано, дракон рассвирепел, то есть сатана. А в 11 язычники рассвирепел. А я так буду говорить. А язычники бы люди простые бы не рассвирепели, если бы сатана не психанул. А он то князь, подданным клич, поднимайся на священную войну, гады появились. Разрушают нашу империю. Подрывают ее извне и изнутри. Кто такие язычники? Чем отличаются? Это те, кто приняли Христа. Но приняли Христа, знаете как? Без креста. Приняли Христа в виде вечери, в виде крещения, в виде омовения ног. Знаете, почему называются язычники? Я просто, знаете, сейчас много читать, много повторять, я не знаю, стоит, не стоит. Прочитайте 1 Коринфянам 10 глава, где все прошли сквозь море, все крестились в Моисее в облаке и в море, но не о всех благоволил, а потом написано, дети мои, убегайте идолослужения, помните? Пишется, Коринфской церкви христианской, дети, убегайте идолослужения. Язычники это те, которые поклонялись кому? Идолам, каким? Каменным, деревянным, золотым, серебряным, луне, солнцу, звездам, так, морю, буре поклонялись, ну, кому хотели, дереву. Чем отличается Божья вера от языческой? Или еврейская от языческой? Чем отличается? Мы приходим к Богу глаголющему, разговаривающему, обличающему, предостерегающему, так? А языческий Бог, он не разговаривал. Вот только все языческие боги были как бы злые, и им нужно было принести жертву, то есть накормить, чтобы они успокоились. Они когда голодные, злые, когда сытые, хорошие. То есть уровень был такой примитивный. Вы поняли? Люди, приходящие к идолу, который не разговаривает, не заставляет думать, на совесть не действует и не меняет человека, какой я пришел жертвой, такой я и ушел. Это называлась эта религия языческая. А заметьте, иудейская вера или израильская вера, или Бог Израилев, чем отличался? Он менял человека. Он говорил человеку о внутреннем мире. Если сознание не поменяется, не нужны мне ваши жертвы. Я пресыщен ими. Не нужны мне ваши вечери, если вы не ломаете свои буханки, эти черствия. И дальше написано, берегитесь, убегайте идолослужению. Дальше написано, я не хотел, чтобы вы имели общение с бесами. Помните, в той же главе? 10 и 1 послание Коринфянам. И там дальше подводится, что хлеб, который мы прилом, хлеб благословения и чаша благословения, хлеб, который преломляем, не есть ли приобщение тела Христова. Помните там слова? Что значит приобщение? Что мы должны стать причастники, приобщиться, соединиться, стать похожими с телом Христовым. Его храм должен стать похожим на наш. Ну да, это... Да, наш на его. Мы должны, эти два храма должны слиться воедино. Знаете, почему было так сказано, что когда строишь храм, точно такие размеры, измерь храм, поставь вот такие границы. Знаете зачем? Там те сантиметры вообще не играли роли в буквальном храме. Но знаете, почему Бог говорил, точно сделай? Это была буквальная постройка, а обозначало, что когда вам Бог будет говорить, если вы начнете буквально строить, там сантиметров 5 туда, подумаешь, 8 сюда, то мы такие, когда и Бог будет говорить, сделай вот так, ну хорошо, мы сделаем так, подумаешь, минус туда 100, сюда 200. Вы поняли, о чем речь идет? Что построение буквального храма и та щепетильность, та ответственность воспитывалась, вот это при постройке воспитывалось что? Что когда уже будете строить свой нерукотворенный храм, то чтобы не добавляли и не убавляли эти сантиметры. Точно размеры храма. А Христос, заметьте, помните такие слова, иногда верующие говорят, если не знаешь, как поступить, то подумай, как поступил бы Христос на твоем месте в данной ситуации. Когда не знаешь, как строить свой храм в данной ситуации, вот как поступить, то обратись к небесному храму. И вот то, что Христос тебе скажет сейчас, как бы Он сделал в своей храмине, не добавляя и не убавляя, сделайте в своей храмине. И вот та щепетильность при размерах указывала, что мы такие должны быть щепетильные. При постройке собственного храма, когда по образцу небесному, это Христос приходит и со своего небесного образца что делает? Дает нам копии и чертежи для постройки земного по образцу небесного. И вот смотрите, рассвирепели язычники, то есть все христиане, которые не приобщаются к телу Христовому, то есть к образу мыслей Христа, к жизни святой Христовой не приобщаются, вы поняли? То есть жизнь остается грешная, а мы приобщаемся к вечере. Вы поняли, что мы съели? Не Христа, а что? Вечерю. Вот там и написано, я не хочу, чтобы вы были в общении с бесами. Это верующие, которые ходят, совершают обряд, христианский обряд вечери или крещения, но не изменяются в жизни. Кому фактически служат, если мы злые остаемся? Бесам. Вот то и написано, и убегайте идолослужения. Сатана язычников закрутил. Все понимают, что какой-то Бог должен быть, но не может так все быть вот само по себе. Так он язычников закрутил на деревянных, на каменных, на золотых богов. Те язычники, которые вышли из язычества, приняли Бога, он их сознание завинтил на что? Совершайте обряды, не глубоко не вникайте, останьтесь теми же самыми язычниками. Как те приходили к деревянному Богу, и приносили жертвы, совершали обряд, не менялись, а мы приходим к живому. Но он у нас как бы не говорящий. Вы понимаете? И какие мы пришли, такие и ушли. А вообще уходим мы хуже. Потому что нам внушают, что мы очистились и освятились от того, что ноги помыли и вечеря поели. Вы понимаете? Нам еще внушается, что уже мы освятились. То зачем же теперь бороться после вечери? Если я святой. Так вот, почему рассвирепели язычники? На кого? Помните? 1 Тимофея или 2 Тимофея, 3 глава, я не помню. Последние дни, времена тяжкие будут. 2 Тимофея, да?
Да, 3.
Да. И заметьте, там есть стихи. 12 стих. Да и все, желающие жить благочестиво во Христе Иисусе, будут гонимы. Кем? Все, выше пишется, люди будут такие-такие, имеющие вид благочестия, силы же его отрекшиеся. Так заметьте, если силы внутренней нет, а вид благочестия и обряды религиозные совершаются, то это кто? Язычники. Скажите, апостолов и Христа гнали язычники или иудеи? Знаете почему? Знаете почему первая глава Исаии говорит? Князья содомские, народ гоморский. Это был вообще языческий народ, и города языческие были. А что, вы хотите сказать иудейские? Содом и Гоморра? Это язычники были. Почему верующих Бог называет князья содомские? Вот такая же видимость религиозная, без внутреннего соответствия. Как те ходили к своему деревянному Богу, не менялись, как вы к живому ходите, не меняетесь. Поэтому я говорю, вы язычники. И когда эти люди начнут говорить, вот эти праведники, 144 тысячи, о внутренней святости, о том, как это достигается, каким путем, знаете, что скажут все те, кто имеет вид благочестия? Так что? Мы нечестивы? Мы язычники? Да-да, вы язычники, вы не ослышались. И это будет называться оскорбление религиозного чувства. А ведь нас же учили с позиции, что так говорит Господь, что Богу нужны вечери в основном от нас, ну и деньги в первую очередь. Когда все поймут, что в этих людей получается, что они вошли во святой святых, они знают, как туда войти, они рассказывают, и люди, кто принимают, получается и изменяются люди, то другие люди, глядя на это, поймут, что нас дурили. Вы думаете, что все рынутся сразу очищаться и распинать свои пути страстями? Загорятся, попытаются. Но когда поймут, что трудно, а приверженность Богу надо же будет как-то сохранить, что мы же верны Богу, то тогда, когда они попробуют, но не возмогут войти через эти узкие ворота, не захотят до конца распять плоть со страстями, тогда руководители, которые их дурили, начнут подстрекать чему? Лучше, чтобы умер этот один человек, нежели всему народу страдать. Получается, что язычники рассвирепеют, ихняя вера разрушается. А будем читать вторую главу Даниила. Камень ударит по религиозным ногам и по политическим ногам современных золотых истуканов. Все поймут, что мы поклонялись фактически каким-то языческим божествам. То есть мы живого Бога превратили в деревянного, не разговаривающего, не учащего нас и не могущего нас изменить. Заметьте, когда появится Царство Божие на земле, когда появится сила Божья в народе Божьем, а это после того, как сила наша будет низложена, причем совершенно, да? Начнется рассвирепение язычников. Заметьте, как нам объясняют, когда будут гонения? когда будет указ о воскресном дне, не так говорят? Далее, за что будут знать? За субботу. Задаю вопрос. Сегодня мы какой день соблюдаем? Субботу. Чего нас не гонят? Время еще не подошло. Или уже 160 лет подходит. И еще столько же будет подходить. Заметьте, не за субботу будут гнать. Субботу мы сегодня соблюдаем, и кто перепугался? Адвентисты седьмого дня появились, ужас-то какая на земле наступила. Папа Римский продолжает кадильницей дым пускать людям в глаза. Ну чем там мы не нравимся папе Римскому? Ну, кое-что знаем о нем. Ну, папа нечестивый. А мы сильно честивые. Вы понимаете, почему нету угрозы гонения? За что гнать? Сало не едим, народу больше. Субботу соблюдаем. Ну и на здоровье соблюдайте субботу. Как им не помогло воскресенье, нам также не помогла суббота. А мусульманам пятница не помогла ничего. У всех святые дни. Заметьте, те святят пятницу, мы субботу, другие воскресенье. А святить день нельзя, день не грешит. Святить надо человека, а мы святим субботу. Потому нас называют субботниками. Мы не к Богу пришли, а знаете к чему? К субботе. Бог меняет человека, святить человека надо не субботу. День становится не святым, если мы злые, вы понимаете? А день не бывает злым, вы понимаете, сам по себе. И мы его никак не можем освятить, помимо освящения собственного сердца. Согласны? За что будут знать, за что будут свирепеть язычники? Наступило Царство Божие. Далее заметьте, почему сказано, что язычники рассвирепели, что на них любовь не напала? А люди, приходящие к деревянным богам и к мертвому Иисусу Христу, которого таким сделали сегодняшние все христиане, не способны у нас менять? Заметьте, язычники рассвирепели. Почему? А эти боги, мертвые и деревянные, не способны дать любовь. То есть люди оставались, делали вид благочестия, но внутри зло было, да? И только ущипни, все наружу. Рассвирепели. То есть заметьте, свирепость верующие до поры до времени пытаются что? Скрыть. Вид благочестия – это так наше лицо. Но если зацепить, то это вылезет наружу. Это я сейчас так называю, будем читать как последний стих, 19, там написано, отверстие храм Божий. И люди увидели там в этом храме ковчег завета в храме его. А когда рассвирепеют язычники, то отверстие храм языческий. И рассвирепение, скрываемое зло до поры до времени, что будет? Станет явным, видимым, его нельзя будет отрицать. То есть те, которые не научатся святости, останутся нечестивыми, но с внешним видом благочестия, как только увидят зеркало, на фоне которого все люди увидят, что мы же нечестивые, мы же говорили, что это невозможно, а у них-то возможно. Мы сидим на обрядах, и обряды святим, а те тела свои, храмы свои, у этих людей, которые скрывали до поры до времени отсутствие Божьей силы, что произойдет? В открытую выхлестнется наружу. Слово «рассвирепел» – это будет печать сатаны, начертание на челе. И рассвирепеют не только лицами. Ну и многие схватятся за орудие, которым можно успокоить в Господе некоторых богоугодных людей, и будет начертание на руке. И там ни о каких днях не идет речь. Если уже так говорить, на меня рассверепели за что? За субботу? За сало? Нет. Знаете за что? За разговоры о том, сколько мы будем вот такими снаружи, как гробы окрашены. Так вот же написано, мы можем. Вот же написано, как достичь. Ты разрушаешь учение церкви. Да его надо давно разрушить. Оно мешает, как иудейский храм, за что его и разрушили. Почему Бог это и допустил? Ну, я не к тому говорю, что я буду разрушать. Не надо нам мне это. Я просто говорю о чем. Что нас тормозят. И ненависть не за субботу и не за воскресенье, не за сало и не за салат. А за что? Твоя жизнь, то, о чем ты говоришь, то, что ты объясняешь, оно подрывает в корне все наши основы. Я говорю, пожалуйста, ну пусть придут и объяснят мне, что с 1844 года Христос вот только вошел во святой святых. В Библии написано, ну то, что мы так поняли, это не значит, что так есть, вы понимаете? Я не осуждаю, даже и говорю, что в отличие от других церквей, адвентисты это хоть и это знают. А другие же вообще по поводу святого, святых и храмов и жертв, они вообще мелко плавают, если вообще не утонули. Но я говорю, я готов перед людьми, чтобы мне доказали из Библии, что Христос до 1844 года не входил туда, когда в Библии написано. Так страх, знаете, из-за чего? Доказать-то нечем, а поверить неохота. Иначе как же ж мы были истинные? И вы понимаете? Либо подчинится человек Духу Божьему и смирится, и начнет исследовать, либо что? Начнет разбивать зеркало и пенять на зеркало. Хотя не зеркало кривое. Проще убить, проще выгнать, проще закрыть, проще заклеймить человека клеветать, чем изменить все устои, которые 160 лет стояли. А представьте, как папе римскому повернуть, когда почти, ну, так грубо будем говорить, 2000 лет устои, тем более как самые-самые, что ни на есть, истинные. Значит, смотрите, рассверепели язычники, вы поняли на кого? Когда гонение будет и за что? Когда появятся эти люди? Не салом свинины десятины, а с чистотой и святостью, с добротой и мудростью, с силой, способной, ну, все перенести, которые объяснят и по Библии покажут жизнью, что это не слова только. Все поймут, что это тот камень, который бьет по ногам истукана. И тогда начнутся гонения. Кто сомневается, прочитайте «Великую борьбу» в начале там каком-то издании, 27-я страница, в каком-то вроде 29-я. Там описывает этот автор. За что гнали первую христианскую церковь раньше? Она была чистая, она была святая, она представляла угрозу сатане, его царству. Почему сегодня не гонят? Потому что мы сегодня далеки от той святости. Мы погрязли в грехах. Этот автор пишет, если бы мы сегодня опять вернулись к чистоте и святости первой христианской церкви, сегодня воздвиглись бы гонения против нас. Сомневайтесь, прочитайте. Ну, пусть кто этой книге не верит, автору не верит, да и все желающие жить благочестиво во Христе Иисусе будут гонимы. Значит, если не гонят, то только потому, что не благочестивы. Ну, разговариваем, ну, сами это неблагочестивы. Наша теория тоже не доказана жизнью, хотя о ней говорим. Значит, рассверепели язычники, поняли за что? И пришел гнев твой, то здесь коротко, что сначала явится Царство Божие в силе, Христос воцарится и начнет этим миром, ну, будем говорить, невзирая на всех этих президентов, да, раскачивать этот истукан или бить одним ударом. Далее, народы рассвирепеют и называются язычники. Почему? Потому что все христиане, соблюдающие обряды и не меняющиеся в своей жизни, являются кем? Язычниками по сути. Мертвый обряд, мертвая религия, как и у язычников с деревянными богами. Знаете, почему здесь сказано язычники? Это не только буддисты, а это и мусульмане. А это и христиане. Знаете, что они объединятся? У всех религий это формы и обряды. И они все до единого оскорбятся. Наши святые религии кто-то хочет ковырнуть. Они обидятся, потому что все церкви, и я говорю, и все синагоги, и все мечети, и храмы буддийские наполнены теми же самыми людьми, какие и мы. С грехами. И все поймут, что эти храмы, эти священники не больше, чем жрецы от слова «жрать» происходят, только почему и проповеди только о деньгах идут. И что их обманывали. Когда народ оттуда хлынет, то эти идеологи обратятся к государственной власти, что вот смуту вносят в народ. А руководителям не нужны никакие революционеры. Пусть все так и будет, как есть. Пусть ноги моют, головы полощут, поют песни, храмы строят. Пусть только ни о чем не задумываются, продолжают жить, как жили. И смотрите, рассвирепеют язычники, коротенько сказано, гонения начнутся. И дальше. И пришел гнев твой. На кого? На вот этих, кто рассвирепеют. Пришел гнев твой. И время судить мертвых. А некоторые скажут, да, это над мертвыми, над Домом Божьим. Нет.
Мертвый духовный.
Библия нам пишет. Первое послание Иоанна, 3 глава. Не любящий брата пребывает в смерти. Возлюбленные, мы перешли из смерти в жизнь. Когда? При этой жизни. Почему? Потому что любим братьев. Гневающийся, раздраженный, гордый, обидчивый, жадный пребывает в чем? В смерти. Те, кто рассвирепели на народ Божий, какие духовно? Мертвые. И настало время, пришел гнев твой, и время судить мертвых. Вы поняли, о каких мертвых идет речь? А те, кто будет в горе, тем, кто поклоняется зверю, образу и начертанию, будет пить вино ярости Божьей. Помните? Вот оно. Пришло время судить мертвых, гнев твой. И дать возмездие рабам твоим, пророкам и святым. То есть, этим будет гнев, язвы, гибель последняя, да? Далее, еще что? И дать возмездие, у нас слово возмездие как бы кара, да? А здесь возмездие что? Награда, в таком смысле. И дана будет как бы награда, возмездие, смотрите, пророкам и святым, и боящимся имени Твоего, малым и великим. Так заметьте, кому награда? Грешным, святым и пророкам. А пророки тоже мы с вами читали. Будучи движимы святые Божьи человеки, награда будет только святым. Грешным нечестивым, они не уразумеют и только рассвирепеют. Этих людей будут изгонять из церквей. Но эти сегодняшние церковники говорят, таким как я, ты людей, мол, если плохие, ты за чистоту, а значит против греха. Типа, с грешниками надо кончать. Я говорю, как кончать? Как, когда я так говорил? Вот ты за святость, чтобы грешников в церкви. А грешники, плевелы, должны жить, ну, быть в церкви до какого времени? До жатвы. Я задаю вопрос встречный. Говорю, я грешник? Да. Чего мне вытурили? Я должен жить до пришествия с вами. Пусть они мне ответ после этого докажут, что я опять забыл. Я задаю вопрос адвентистской церкви. Говорю, скажите, Христос в церкви? Да. Почему он стучится в двери? Значит, хочет вырваться? Надоело? Затюкали? Тогда стоят, молчат. Значит, он с той стороны, значит, он не в церкви? Так мы уже закончили дело Божие на земле. Мы Христа не пускаем в церковь. Я говорю, логично, нет? Если он стоит и говорит, все стою у двери и стучу, если кто услышит, но если он в церкви, то все слышат, вообще ничего стучать. Глухих здесь нет. Если он в церкви и стучит в дверь, то значит хочет вырваться. Логика очень простая. Если я грешник, почему я на вас не обижаюсь? Если вы праведники, чего вы свирепеть начинаете? Я, в принципе, только сказал, что написано. Вот и все. Если кто-то говорит, я хочу церковь создать, я вам говорю, вы видите, что я ее не создаю. Что Бог создает церковь. После того, как люди позволят Богу внутри сердца производить работу изменяющую. Я ее не могу создать, я могу организацию создать сашистов. От слова Саша. Сашисты будете называться. И ругаться будете, как фашисты. А тело Христово я не могу, это Христос говорит. И кто повинуется, тот таким становится, становится членом тела Христова. И эти люди между собой сродняются, становятся близкими по духу. И вот мы прочитали, что пришел гнев твой судить мертвых и дать возмездие, награду рабам твоим пророкам, святым и боящимся имени твоего, малым и великим, и погубить губивших землю. То есть вот этих гонителей, а вне чародеи, любодеи, идолослужители, помните, убийцы и так далее и тому подобное. Что в конце концов будет вот такое происходить. А теперь как бы последний стих 11 главы Откровения. «И отверся храм Божий на небе, и явился ковчег завета его в храме его. И произошли молнии, и голоса, и громы, и землетрясения, и великий град». Это вот уже как бы вот последние слова этого стиха говорят о язвах, коротенько. Но перед тем, как язвы произойдут, храм Божий должен отверзнуться. Так? Я вам задаю вопрос. Скажите, когда Христос на нашей земле совершил свою миссию, и на кресте умирая свято, не допустив греха и ненависти к обидчикам, когда умер, отверзся ли храм Божий? И явился ли ковчег завета, ковчег, на основании которого отец с сыном заключили завет? Ну, я так вам скажу. Когда он умер на кресте и сказав «совершилось», в этот момент разодралась завеса. Заметьте, ковчег завета стоял где? Во святом святых. Не мог он явиться, завеса, если, допустим, передняя часть была открыта во святой святых, то ту нельзя было никогда ни отодвигать, ни заглядывать. То есть вот так просто взять с улицы и увидеть, отверзся храм Божий и увидеть ковчег завета, это было что? Невозможно. Завеса была как стена, не видно. Здесь написано, но запомните, что когда Христос умер, завеса разодралась. И то, что было тайною Божию, что совершается во святом святых храма, перестало быть тайною, потому что то, что произошло во Христе, в виде обряда, в виде служения первосвященника однажды в году, произошло где? На Голгофе или конкретно в храме тела Христова. То, что совершалось в теле, извиняюсь, в храме, помните, я привел пример 10 глава Евреям. Христос говорит, жертвы и приношения, я добавляю, храма и омовений ты не восхотел. Но в теле уготовал мне принести все эти жертвы. Что было в прообразах, я должен был сделать в своем теле. И помните, 10 глава Евреям там написано, что Он вошел во святое святых путем новым и живым, который Он вновь открыл нам через завесу, то есть плоть свою. Значит, заметьте, завеса между святой и святой святых что символизировала? Плоть Христову, а также плоть нашу с вами. В храме была завеса, обозначала плоть, а храм обозначал храм тела Христова. И чтобы Бог внутри его мог изменить, заметьте, ковчег завета был во святом святых, во внутреннейшем, за завесою, то есть за плотью, он скрыт был плотью. Новый завет. Вложу законы мои в мысли и в сердца. Это куда? Можно ли увидеть закон в сердце? А у нас ни сердце не видно. И рубашку снять тело только будет видно. А ковчег завета не видно. Что такое отверстие храм Божий? Скажите, стоявший сотник, ни слова не понимавший о храме и о служении в храме, стоял просто и смотрел, как издевались, как били, как плевали, как смеялись, и смотрел на Христа. Что его поразило? Не ответил ни разу, не психанул, не сорвался, не нагрубил, не вырывался, его не связывали и не прикладывали ко кресту. Сам положил, сам лег, плевали, не отвечал, не мстил, не угрожал. И еще и сказал, прости им, Господи. И вот он стоит, видит вот этот храм. Он такого не видел. Скажите, ему отверстие храм Божий. Разрушьте сей храм. А здесь больше тот, кто больше храма. Ну, я говорю, в храмах он вообще не разбирался. Я так думаю. Ему отверстие храм Божий. И он сказал такие слова. Увидел ковчег завета. Он сказал это как-то, что Бог заключил с ним завет. Он сказал, заметьте, на основании завета, на основании ковчега со скрижалями, которые, и заметьте, ковчег где был? Во святом святых. Не снаружи, что я снаружи вас не матюкаю, а в сердце говорю, ну я воскрес, но я вам вспомню, гады. Ну про себя это так будем говорить. Отверстие ковчег завета, отверстие храм, и явился ковчег завета. Он увидел внутреннюю чистоту, потому что на лице не было печати сатаны, начертания зверя. И он сказал, истинно сей есть Сын Божий. А если Сын Божий, то и первосвященник, то и ходатай, то и образец. Так? Ему отверстие? Когда отверстие? Что не делали с этим храмом? Что не вытворяли в надежде, что внутри хоть психанет, хоть один раз сорвется и обзовется. Он не сделал. А отверстие храм Божий, люди увидели внутренность, вид благочестия. Пока его не трогают, храм не отверзается. Но как щипнуть его или сказать что-нибудь не упопад, отверзается храм Божий, и вся нечистота, все черти выскакивают оттуда. И Христа щипали в надежде, что сорвешься, что твой храм такой же, как и всех, что мы все одинаковые, и никто этого не выдержит. И заметьте, вот эти все щипания, оплевывания, поругания, побои, насмешки, издевательства, это что? Этот храм выворачивали наизнанку. Извините, что я так говорю, но вы понимаете, почему я так говорю. Так допечен, что если тебя очень-очень глубоко в душе, хоть чуть-чуть, если вылезет, не выдержишь. И когда он распял плоть со страстями и умер, сказав, совершилось, то есть моя плоть ни разу не помешала Богу меня учить, ни разу не помешала Божьей силе во мне что-то произвести. Я плоть со страстями, плоть Давиду, что делал? Распял, совершилось. И в этот момент раздирается завеса сверху надвое, что символы храма кончились. И если на земле, уже в храме, нету тайны и святого и святых, нужно ли этот храм на небе? Вы понимаете, о чем речь я веду? Заметьте, что совершилось во Христе, то ангел, разодравший завесу и сказавший, все, это просто здание из кирпича, из камней, дерева, золота, можете его грабить, можете заходить, можете заглядывать, ничего там особенного нет, у Бога вы не увидите в этом храме. И заметьте, этой завесой является что? Наша с вами плоть. И мы не можем войти во святой святых, потому что висит у нас что? Завеса. Наша плоть все время выступает, мы никогда слышим голос Божий, что? Что такое слово «ожесточи», не «ожесточите»? Что слово обозначает «ожесточение»? Наша завеса кожаная, с выдубленных кож, становится что? Жесткой, твердой, превращается в бронированную дверь. Потому и сказано, все стою у дверей и стучу. Мы ожесточились. И заметьте, пока мы плоть не распнем, Христос не может войду в него, не может сказать войду в него и вселюсь в него. Чего? Висит завеса, а я говорю, как будто через глазок и через двери. Кто там? Это я, Господь, которого вы ожидаете. Рано пришел. Ты сходи к соседке, она вам сало ест. Я уже к ней сходил, она к тебе направила. Теперь к тебе иду, а ты к ней направляешь. И так я хожу здесь странником. И заметьте, отверстие храм Божий, то есть люди, достигшие Царства Божия, которое внутрь вас, а тела наши суть храмы, живущего в нас Святого Духа. И эти храмы разверзнутся. Что значит разверзнутся? Когда рассвирепеют язычники? Когда будут бросать в огненную печь? Когда будут бросать в львиный ров? Вы согласитесь, что если внутри не святость, если плоть жива и Христа еще нет, если внутри ненависть еще есть и зло, то когда нас в 7 раз раскаленную печь попытаются бросить, то храм отверзнется, никакого Бога, никакого закона, никаких скрижалей завета там не будет. С кем я заключу новый завет? У кого заповеди мои будут где? Не на стене, не на руке, не на языке, а в сердце. Во святом святых человеческого храма. И моя завеса, я сижу во святом святых. Мое я сидит. А Христос просится, пусти в твой храм во святой святых. Хватит и того, что я не гуляю. Хоть кино можно посмотреть с вожделением. Вы понимаете, чего мы не упускаем? Мы цепляемся за нашу натуру греховную. Мы не хотим от нее избавляться. И говорим, ты не хочешь на нас жениться? Или никуда не денешься, влюбишься и женишься на нас. А мы невеста Христа. Мы не хотим его в сердце пустить. Мы противимся Духу Божьему. И смотрите, когда начнутся гонения, подобные тем, которые Христос претерпел на кресте, когда даже благодать Божья закроется, а эти люди будут продолжать жить свято, никто не скажет, что эти люди притворяются и пустырник пьют. Почему спокойные? Какие мне говорят, он пьет, наверное, какую-то успокоительную травку. Я говорю, напейтесь и вы. Я вас все равно заведу. Ну, напейтесь и успокойтесь, если это в травке. Кое-кто знает, я вообще редко чего пью. Особенно пустырни. Смотрите, люди будут издеваться над ними. И заметьте, и люди увидят, отверзнется храм, что внутри такая же чистота, как и снаружи. Я задаю вам такой вопрос, как помните, я вспомнил уже про Иова. Бог говорит, видел ли ты раба моего Иова? Сатана говорит, вот все люди на земле, ну, либо притворяются, либо живут в грехах, ну, ты, Господи, сам знаешь. И нет ни одного, где твоя сила? И когда сказали ему, вот есть раб мой, то было сказано, он потому и закорся, то есть внутри он не такой. А вот если отнять у него те благословения, то посмотрим. То есть, заметьте, это началась операция над Иовом. Вы поняли? Что это он снаружи такой. А если его прооперировать, взять за живое, то ты увидишь, что там выскочит собака злая. И заметьте, Бог говорит, бери и делай. Отнимай. Только душу оставь. Дети все погибают в один день. Вот тут можно было уже возопить на Господа? Весь скот какой был, то одни прибежали, кочевники отняли, то другие напали. И только вестники прибегают, вот всех убили, один я остался. Все, ничего нет, детей нет, богатства нет. Жена подходит, не допекли. Все, ты все стоишь в своей праведности. Да скажи на этого Бога. То есть вы поняли, какая жена была? Эти слова говорят о том, что она сказала свое мнение о Боге. Но Бог ее не трогал, ну что взять? Что взять? А он говорит, Бог дал, Бог и взял, да будет имя благословенно. Я задаю вопрос, при виде благочестия так можно было сказать, не психанул на Бога за все, что... Дальше опять, сатана является пред лицо Божие. Опять говорит что? Я обошел, вот нет никого. Опять говорит, слушай, ну раба моего Иова, ты же уже трогал. Чего не говоришь? Он говорит, кожа за кожу. Ну ладно, есть такие черты, что и детей, если от них отнять, они им надоели, типа, и не психанут. Кожа за кожу. Дети, это снаружи. Верблюды, телицы, ослицы, это снаружи. А вот за жизнь... А вот если его упечь огненную, а вот если ему что-то такое устроить, чтобы он умирал вот на грани смерти, вот тогда, говорит, вы согласитесь, что это проверка о том, во святом святых Христос есть? Ведь нас, я говорю, не надо долго трогать. Не дай Бог, кто-то не так Библию объяснил. У меня лицо уже покраснело, и прилив крови, и давление повысилось. А если я и кто-то еще там что-нибудь поперечит, ой, это там и печать зверя, и вздохи, и взмахи, и оно у тебя, да и... Разве видно ковчег завета? Разве вложен ковчег завета, скрижали Божьи в сердце наше? Тут что не так, не по сердцу, сразу псих. И вот с Иовом происходит. Сатана говорит, а за жизнь он отречется. Говорит, хорошо, только оставь жизнь, но делай все, чтобы он так балансировал на грани жизни и смерти. Чтобы он думал, что сейчас все конец. Но только оставь жизнь. И вот он берет. Иов покрывается проказою от темени головы до подошвы ноги. Нам трудно представить, что это такое. Тем более от темени головы до подошвы ноги. Когда он черепицу скоблит просто, как у крокодила эти роговицы, роговое покрытие это. И сидит, не допек через жену сатана, три друга пришло. Семь дней плакалось, сочувствовало. А потом один на ночь, видно, наелся. Говорит, в этот день ночью приснилось, дух явился. И было сказано вот так. Вы же, друзья, вы же видели этого Иова, чем занимался, как жил. Но приснилось ночью или примерещилось. И вот не напрасно человек страдает. Что если страдает, то заметьте, сатана явился друзьям, дал видение от Господа Иисуса. Поняли, я почему так говорю, от Господа Иисуса в кавычках. По имени Люцифер. Или сатана, или дракон. И тот понял, что это Бог. Видел человека, знал человека и начал говорить. Не напрасно страдает, что если страдает человек, то значит есть за что. И он начал уже там это объяснять. Объяснял. И вы знаете, что он на Бога он не психанул. Но его довели до белого колени, что он начал говорить безумные вещи. Проклят тот день, и проклята та ночь, и проклято то чрево, и проклято вообще все. И дальше вот эта книга Иова описывает его переживания. Что я делал? Кому я давал хлеб? Кого одевал? Все против меня. Да я же никому никогда брос не давал. Да я же сироту вдову. Да я что? Да за что? А те стоят. Дорогой, мы тебя не допилили, досверлим. Не досверлили, на циркулярку положим. И пилили, и сверлили, пилили, и сверлили. Он против Бога ничего не сказал. Он не сказал, что плохой, он от него не отрекся. Но вступил вот в эту полемику, в оправдание, в доказательство, в препирательстве. Бог уже ему как бы сказал, кто сей омрачающий провидение словами без смысла? Ну, Бог говорит, я понимаю, что ты говоришь, но приписывай то, чего нету. И действительно, Иов имел право так говорить. Ну зачем ты стал заводиться и доказывать? Ты же ведь не понимаешь провидение. Вот если бы ему кто-то пришел и сказал, на небе идет разговор между Богом и сатаной, сатана так сказал, ты действительно ничего не виноват, но у тебя будет такое происходить, как будто бы больше всех грешил. Если бы Иов это знал, вы согласитесь, он бы сказал, ну тогда еще спокойно сижу и жду. Беда в том, что он не знал, что происходит. Потому начинал, он действительно был чист. И завет с глазами, чтобы о девице не помышлять. И вещи непотребные тоже пред глазами не положил. И на зло никогда не шел. И не обижал и сироту, и вдову, и всех помогал, и всех спасал. И все подняли на него, рот раскрыли. Скажите, отвергся храм Божий в Иове для сатаны? Бог что сказал друзьям? Если он не помолится за вас, то я вас не прощу. Он говорил вернее, чем вы. Вы, во-первых, меня сделали, извините, идиотом, что человек жил хорошо, а вы приписываете, что я на него, и что я ему приписываю. Человек не делал этого, и он говорил правильно. Только то не надо бы объяснять. Сказал бы так, буду ждать какой-то ответ. Он просто вступил в полемику и начал объяснять. И Бог говорит, не помолится он, я вас не прощу. Показал храм Божий? Отверстие ковчег завета? Что с этим человеком Бог заключил завет на основании закона, вложенного внутрь храма во святое святых его в сердце? И что не выделывали? Смотрите, от избытка сердца говорят уста. Если задеть человека за сердце, причинить ему боль, он обидчивый, то что? Уста, выражение лица, печать Божья или начертание Божье, что проявится. Что есть в сердце, то появится. Смотрите, нет ничего тайного, что не сделать бы явным. Если возьмем огонь за пазуху, ненависть на вас, то не... заметьте, что будет? Если возьмешь огонь за пазуху, не прогорит ли платье? Не увидят ли на нашем лице, как прогорает из сердца неприязнь, и краска в лице, и взгляд недовольный, и вздох злой. А если человек свят и праведен внутри, то заметьте, отверзнется храм Божий, кусать будут, щипать будут. Скажите, не отверзся ли храм Божий для царя Навуходоносора, когда он сказал, кто не поклонится истукану, бросить в печь, раскаленный огнем? И когда они не поклонились, и ему было донесено, и царь подходит и говорит, скажите, с умыслом ли? Или, может, не услышали, не дослышали, да случайно не поклонились? Могли бы сказать там, не дослышали, были бы трусливые. С умыслом ли? То есть, вы это осознанно сделали или так просто что-то не получилось услышать? А они говорят, да будет известно тебе, царь. Тут не просто умысел, тут заговор. Да будет известно тебе, царь, что истукан, что Бог силен нас спасти от руки твоей, царь. Истукану твоему не поклонимся. Уже не поклонились и не поклонимся, что бы ты ни делал. И да будет тебе известно, царь, что если Бог и не спасет, то все равно не поклонимся. Сгорим заживо. И разгневался царь в печь. Ведь вот это... пугалка сказать, или ужасник этот, печь это. Это же было с какой целью? Что те, кто несерьезный, внутри Бог не живет? Только расскажи про печь, что любого, кто не поклонится в печь, поклонятся все, в ком внутри Бог не заключил завет, чей закон не внутри, не во святом святых человеческого храма. А эти говорят, да будет тебе известно, я приблизительно интонацию вам говорю, там по интонации было понятно, и не рыпайся, и не думай про свой истукан, что я ему когда-нибудь поклонюсь. И рассвирепел царь, разгневался, и сказал всем раз, и когда бросили туда, ну всем раз разжечь печь, и когда бросили туда, то кто бросал, пострадал, и веревки, которые были на руках. И царь стоит и смотрит, и видит, говорит, не троих ли бросали, вот четвертый подобен Сыну Божию. Скажите, отверся храм Божий и ковчег завета, Сына Божьего увидели в этом? И он говорит, Сидрах, Месах и Авдинага. Интонация совсем другая. Рабы Бога Всевышнего. Слышите, кому служите? Он не сказал, но он как бы должен был сказать, я убедился, что вы таковые внутри, вы не трусливые, вы честные, вы правдивые. Ваш, с вами что хочешь делает? Вы не отречетесь. Рабы Бога Всевышнего, выйдите. И они вышли. И он говорит, как тот сотник. Я, царь, повелеваю. Кто скажет хулу на Бога Сидраха, Месаха и Авдинага? Я только что говорил на него же. Ну, сам этот же царь. Тот дом его, это, в куски развалить. А человек, или там, дом разрушить, а человека в куски изрубить, я уже там дословно не помню. Помните? Скажите, признал он, увидел ковчег завета, храм отверся, и ковчег завета увидели. Так вот здесь мысль, последний стих, 19. Когда эти люди выйдут, что на эту работу, на последнюю проповедь, что с ними не будут делать, как за Христом? Все увидят, что эти храмы, как ни трогай, они не только снаружи чистые, не только поют песнь Моисея, что поют все христиане, имеют вид благочестия, фарисеи, но поют песнь Моисея. Это внутри не имеют ненависти. Это люди, имеющие внутри мир, который никогда не перестает, и любовь, которая тоже никогда не перестает. И они увидят, как эти храмы отверзнутся, и увидят, что закон Божий у этих людей где находится? В сердце, то есть во святом святых человеческого храма. А у всех остальных закон Божий где? Снаружи, на руках, на языке, вид благочестия, лицо, знаете, такое лицемерное. Что у этих людей внутри закон вложен. И что все увидят и убедятся, как царь Навуходоносор сказал, рабы Бога Всевышнего, то есть нельзя не признать. Как Бог сказал об Иове, или как сотник сказал о Христе. Отверся храм Божий. Когда плоть разодрана, заметьте. Когда завеса разодрана, можно увидеть, что? Ковчег. Когда плоть живая, заметьте, психи. Если бы даже человек и говорил, у меня внутри ковчег Божий. Я заключил с Богом завет. И обратите внимание. Когда мы начинаем психовать, то плоть как бы показывает, что не вижу я того закона. Чтобы увидеть ковчег завета, то плоть должна что? Быть не психованной, не раздражительной. Тогда что? Видно, что не делаю с человеком? Ничего, нельзя его никак спровоцировать на грех. Почему называется еще ковчег завета? Пару слов скажу. Если за этой заповеди в сердце, то заключается новый завет. Завет с этими людьми Бог заключает навеки, чтобы мой народ, а я ваш Бог. Если ковчег завета не во святом святых храма, а на руке, на языке, если закон скрижали только до руки относится до плоти, а не до внутреннего нашего состояния, то с такими людьми Бог не заключает завет. Если закон Божий в сердце, я заключаю завет. Вы мой народ навеки, со мной будете вовеки. Если завет заключен ветхий, это заметьте, с плотью, а внутри психии недовольца, то завет не заключается с этим народом. По 8 главе Евреям там написано, когда вложу законы в мысли и напишу их в сердцах, буду тогда ихним Богом, а они будут тогда моим народом. А пока в сердце и в мыслях психии недовольство, пока святилище нашего храма не очищено, и в мыслях мы злые, завистливые, подлые, хитрые, то что? Я не ваш Бог, вы не мой народ. Вы просто называетесь моим именем. Вы обычные язычники, народ князья Содомские, народ Гоморский. Не тот иудей, кто по наружности таков, но кто внутренне суть таков. Все, на этом пока окончим.